Уважаемые депутаты, приглашенные. Так, у меня микрофон отключен.
Есть немножко.
Работает.
Я же врач.
Уважаемые приглашенные, уважаемые депутаты, прошу присаживаться. Уже одна минута, а даже уже две минуты лишнего, мы начинаем работать. По данным регистрации, кворум есть. 21-е заседание законодательного собрания 6-го созыва объявляется открытым. Прошу присаживаться. Уважаемые депутаты, на заседание законодательного собрания приглашены и присутствуют. Первый зам губернатора Челябинской области Редин Евгений Владимирович, заместители губернатора, министры, члены правительства Челябинской области, представители федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Челябинской области, представители общественных организаций, работники аппарата законодательного собрания, представители средств массовой информации. То есть все те, кто нужен для работы законодательного собрания, они все присутствуют. Давайте мы с вами обсудим повестку и проголосуем за предложенный проект. Какие будут замечания, дополнения по повестке? Нет замечаний. Тогда ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы принять данную повестку в целом? Прошу голосовать. Мария Владимировна, вы поторопились? Повестка утверждается. Уважаемые депутаты, порядок работы и регламент законодательного собрания у вас имеется в раздаточном материале. Прошу его принять к сведению и следовать, и выполнять его. Переходим к обсуждению вопросов утвержденной повестки. Рассматривается проект постановления законодательного собрания Челябинской области о назначении мировых судей Челябинской области. Докладчик Аброськина Елена Александровна, заместитель председателя Челябинского областного суда. Елена Александровна, пожалуйста, на трибуну.
Уважаемые депутаты законодательного собрания, в силу статьи 6 Федерального закона о мировых судьях Российской Федерации и статьи 9 закона Челябинской области о порядке назначения деятельности мировых судей Челябинской области, Челябинский областной суд представляет к назначению на трехлетний срок полномочий следующего кандидата на должность мирового судьи. Кандидат отвечает требованиям, предъявляемым кандидатам действующим законодательством по гражданству, возрасту, образованию и стажу работы по юридической профессии, необходимому для назначения на должность мирового судьи. Рекомендована должность мирового судьи квалификационной коллегии судей Челябинской области. По своим деловым и моральным качествам способен выполнять работу мирового судьи. Это Яценко Евгений Васильевич на должность мирового судьи судебного участка номер 4 города Сатки и Саткинского района Челябинской области.
Так, спасибо, Евгений Васильевич, мы видим на экране. Какие к нему вопросы будут? Так, депутаты, отсадки, претензий нет, возражений нет? Спасибо, присаживайтесь, продолжайте.
Трое кандидатов представляются на следующий, уже пятилетний срок полномочий. Предыдущий пятилетний срок истекает. По своим деловым и моральным качествам эти судьи предположительно зарекомендовали себя. Рекомендованы на должности мирового судьи квалификационной коллегии судей Челябинской области. Это Классин Вячеслав Викторович на должность мирового судьи судебного участка номер 4 города Чебаркуля и Чебаркульского района Челябинской области.
Угу. К Вячеславу Викторовичу вопросы. Вот вы уже 5-летний срок полномочий отработали. С какими трудностями вы столкнулись в работе и что, по-вашему, нужно сейчас менять, чтобы повысить эффективность работы мировых судей?
Нагрузку.
Большая нагрузка?
Повысить.
Повысить или понизить? Сколько у вас дело рассматривается в среднем?
У меня?
За месяц, да.
За месяц?
За год, за день, за неделю.
За год больше 3000. За месяц, соответственно, сколько? 200, 250.
То есть в день больше 15 дел, похоже.
Больше 20, да.
Ну, наверное, нереально у нас рассмотреть, чтобы снизить нагрузку.
Но дела разные, разные категории.
Да. Там можно одно дело за 5 минут, а можно за один. Так, ладно, мы вас услышали. Мы, между прочим, на протяжении своей деятельности законодательного собрания постоянно возвращаемся к этой проблеме, увеличим количество участков мировых судей. Правда, в последнем созыве мы этот вопрос не рассматривали. Так, еще вопросы какие будут, Вячеслав Викторович? Нет. Присаживайтесь. Продолжайте.
Прокопенко Ольга Сергеевна на должность мирового судьи судебного участка номер 7 Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челябинской области.
Спасибо. Вопросы к Ольге Сергеевне. Депутаты из Магнитогорска претензий не имеют? Все вопросы задали на комитете?
Да.
Хорошо, спасибо. Присаживайтесь.
Чучайкина Тамара Евгеньевна на должность мирового судьи судебного участка номер 7 Советского района города Челябинска.
Так, Тамаре Евгеньевне вопросы будут? Нет. Присаживайтесь. У вас доклад окончен, я понял, так, да?
Да.
Так, слово для содоклада Брагину Анатолию Ивановичу.
Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел все кандидатуры. Есть положительное заключение квалификационной коллегии судей, поэтому комитет предлагает принять постановление в предлагаемой редакции. Прошу поддержать решение комитета.
Так, пожалуйста, какие еще мнения? Одно мнение – поддержать решение комитета и утвердить представленных кандидатов в должности мировых судей. Соответствующее постановление подготовлено профильным комитетом. Оно у вас имеется в раздаточном материале. Есть предложение постановления законодательного собрания по этому вопросу принять в целом. Если нет возражений, тогда прошу проголосовать. Кто за? Спасибо. Постановление принято. Уважаемые мировые судьи, я попрошу вас подняться, чтобы вас все депутаты видели. Мы вас от всей души поздравляем с утверждением в ваших должностях. Желаем вам объективного рассмотрения всех дел, справедливых решений и плодотворной работы на благо нашей Челябинской области и наших избирателей. Поздравляем вас. Успехов и удачи вам. Так, идем дальше по повестке. Рассматривается проект постановления законодательного собрания о докладе руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области об итогах работы Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в 2016 году. Докладчик Чернятев Денис Николаевич, руководитель Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Денис Николаевич, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, приглашенные. В соответствии с законом Российской Федерации о Следственном комитете Российской Федерации, мы ежегодно информируем законодательный орган субъекта о состоянии следственной работы и некоторых наших оценках происходящих процессов в нашей области. В исполнении задач, поставленных перед нами руководством страны и Следственного комитета России, основные усилия в прошедшем году направляли на обеспечение эффективного раскрытия расследований преступлений, защиту прав и свобод граждан, преступных посягательств, обеспечение отвратимости наказаний, организацию профилактической работы и надлежащего взаимодействия. Работа управления строилась в конструктивном взаимодействии с прокуратурой области, Главным управлением МВД, УФСБ России по Челябинской области, иными правоохранительными надзорными контролирующими органами. В этих целях нами совместно с коллегами изданы и действуют 15 совместных приказов и соглашений, регламентирующих порядок и условия межведомственного взаимодействия по ряду основных направлений работы. Несколько слов о состоянии преступности. В прошедшем году на территории области сохранилась тенденция к уменьшению количества зарегистрированных преступлений. За 2016 год зарегистрировано 64 576 преступлений. Снижение составило 8,5% в сравнении с 2015 годом. По данному показателю, Челябинская область занимает 5-е место после города Москвы, Московской области и Краснодарского края, Республики Башкортостан. На этом фоне зафиксировано снижение общего количества тяжких и особо тяжких преступлений на 5%. Вместе с тем, их доля в общем массиве преступности составляет 5-ю часть, что не снижает остроты криминогенной обстановки и по-прежнему требует скоординированных действий от всех органов правоохраны по их предупреждению и раскрытию. Учитывая, что к последствиям органов Следственного комитета в основном относятся тяжкие и особо тяжкие преступления, следует отметить, что благодаря значительным усилиям в этой сфере нам уже несколько лет удается добиваться неплохих результатов в раскрытии особо тяжких преступлений против личности, самой опасной категории преступных посягательств. При снижении количества совершенных убийств до 327 на 8%, их раскрываемость составляет 94%. Раскрыто 96% преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью граждан, повлекших смерть. Общее количество 201. Несмотря на произошедшие рост в 2016 году на 30% количества изнасилований, они практически все раскрыты, 100% раскрываемости. Насильственных действий сексуального характера раскрываемость составила 98%. Анализ криминогенной обстановки в области показывает, что несмотря на общее снижение числа совершенных преступлений, третий год подряд отмечается рост количества преступлений, отнесенных к нашей подследственности, так и общей, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Например, в 2016 году на 5,5% возросло число лиц, совершивших тяжкие преступления в состоянии алкогольного опьянения. С учетом этого мы поддерживаем меры, предложенные руководством Главного управления МВД, такие как создание медвитрезвителей и внесение изменений в законодательство Челябинской области, регулирующие продажу спиртного, частью ужесточения времени и места реализации, с одновременным усилением мер по борьбе с производством и реализацией контрафактного алкоголя, а также под видом алкоголя, опасных для жизни и здоровья граждан продуктов. Переходя к анализу нашей работы, следует отметить продолжающее снижение количества поступивших в следственные органы заявлений и сообщений о преступлениях. В прошедшем году нами рассмотрено 28 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях, чуть больше. Снижение составило 9%. В результатах их рассмотрения вынесено более 18,5 тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Снижение связано прежде всего с изменением порядка рассмотрения сообщений об обнаружении трупов граждан без признаков насильственной смерти. Вместе с тем, с учетом ряда принятых нами совместно с коллегами мер, улучшилось качество поступающих к нам для принятия решения материалов из органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, прежде всего об экономических и коррупционных преступлениях. Как следствие, следователи Следственного управления возбуждено 4052 уголовных дела, что на 13% больше, нежели в 2015 году. Всего у нас производство находилось 6000 уголовных дел. По результатам расследования окончено 2850 уголовных дел, что соответствует, в общем-то, аналогичным показателям 2015 года. Организация работы Следственного управления строится таким образом, чтобы каждое совершенное преступление было тщательно и досконально расследовано. В случае приостановления следствия работа на данном этапе не прекращается. Нами принимаются и будут приниматься активные меры к раскрытию преступлений с целью реализации принципа неотвратимости наказания. Так, в прошедшем году было раскрыто и окончено расследование 124 преступления, совершенных в прошлые годы, предварительное следствие по которым было ранее приостановлено. Из них 13 убийств, 8 причин тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, изнасилования и другие преступления. Предваряя вопросы депутатов, докладываю, что уголовные дела по факту убийства супруга Середкиных, а также покушение на убийство кандидата депутата Жесткова пока не раскрыты. По ним ведется оперативная работа. Другим актуальным направлением деятельности управления является противодействие преступлениям экстремистского и террористического характера. В 2016 году подразделение управления возбуждено 20 уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности и одно уголовное дело о преступлениях террористической направленности. В этом направлении отмечается рост примерно на 20%. Как вы видите, в суд для рассмотрения существу направлено 14 уголовных дел. Преступления экстремистской направленности совершены 9 в Челябинске, 2 в Магнитогорске, 1 в Миассе и по одному в Фалее, зато город Озерск. Основной способ совершения данных преступлений – размещение в социальных сетях материалов, направленных на возбуждение ненависти, розни и вражды к представителям определенных групп лиц по этническому и религиозному принципу. Кроме того, доложу, производство и управление на сегодняшний день имеется уголовное дело в отношении 3 жителей области, летом прошлого года создавших в Челябинске ячейку пророссийской организации «Misanthropic Division», ставящей своей целью очищение славянской расы. Группа была обезврежена сотрудниками ФСБ в процессе подготовки к теракту, взрыву нефтепровода. В ходе обысков обвиняемых изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и соответствующие инструкции экстремистской литературы. Не меньше внимания Следственное управление уделяет расследованию налоговых преступлений. В 2016 году возбуждено 89 уголовных дел указанной категории. В прошлом году 71. В суд направлено 15 уголовных дел. Снижение количества направленных уголовных дел связано с увеличением количества прекращенных дел указанной категории в связи с возмещением обвиняемыми ущерба, причиненного преступлениями, а также в связи с произошедшим в прошлом году декриминализацией ряда налоговых составов по сумме причиненного ущерба. Основной вид налога, от которого стремятся уклониться жители области и предприниматели, исходя из сумм неуплаты, это налог на добавленную стоимость. Основной способ уклонения от уплаты налогов, используемый предпринимателем в области, отражение в бухучете фиктивных сделок с целью уменьшения налогооблагаемой базы и, как следствие, внесения недостоверных сведений в налоговой декларации. Всего по уголовным делам о налоговых преступлениях, которые мы окончили производством, государству причинен ущерб в сумме 889 миллионов рублей. Предпринятыми мерами, в том числе добровольным возмещением, в казну возмещено 454 миллиона рублей или 51%. Еще на 128 миллионов рублей наложен арест на имущество обвиняемых. Мы эту работу в целом оцениваем положительно и будем ее продолжать совместно с налоговыми органами. В 2016 году в соответствии с экономической ситуацией и сдачей поставленной руководством страны мы приняли дополнительные меры, направленные на оперативное расследование уголовных дел о невыплате заработной платы. В истекшем году возбуждено 15 уголовных дел указанной категории. Суд направлен уже 6 дел. Самая большая задолженность в прошлом году по расследованию уголовным делам зафиксирована на предприятиях ЗАТО города Озерск. Около 12 миллионов рублей за «Уралгидромонтаж», обанкроченное предприятие. В ходе следствия собственники возместили порядка 2 миллионов рублей. В связи с чем на имущество предприятия был наложен арест. По другим делам непокаженная задолженность гражданам составляет около 13 миллионов рублей. Перспектива погашения, к сожалению, достаточно маловероятно. Борьба с коррупцией и ее профилактика по-прежнему находится в центре внимания правоохранительных органов, является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного управления. Мы принимали на протяжении двух последних лет серьезные меры, в основном в организации межведомственного взаимодействия и повышения качества как оперативно-розыскных мероприятий, так и следствия. В 2016 году в подразделение управления поступило 750 сообщений о коррупционных преступлениях. Рост составил 10%. Из них 262 по фактам взяточничества, 127 по фактам совершения служебных подлогов, 60 связанных с злоупотреблением, превышением должностных полномочий. Закончено 264 уголовных дела в отношении 284 лиц. Анализ показывает, что наибольшее число выявленных и расследованных преступлений по-прежнему совершено в правоохранительных и правоприменительных сферах, сферах здравоохранения, социального обеспечения, образования и науки. Предпринимаемые здесь жесткие меры, несомненно, имеют профилактическое значение, а также в других сферах государственной и общественной жизни. Для этого следственные органы в соответствии с законом бескомпромиссно подходят к принятию решения о привлечении к уголовной ответственности чиновника любого ранга. В 2016 году подразделение управления возбуждено 31 уголовное дело в отношении лиц с особым правовым статусом, которым применяют специальные процедуры. В суд направлено 10 уголовных дел в отношении 10 лиц, среди которых 6 глав муниципальных образований. Я не буду приводить конкретные примеры, они достаточно освещаются в прессе. Доложу, что в настоящее время в связи с продолжающимися нарушениями на особый контроль правительства и органов правоохраны взято целевое расходование бюджетных средств, выделенных на приобретение и строительство жилья для детей-сирот, а также переселение из ветхоаварийного жилья. Совместно с коллегами мы начали работу по проверке обоснованности выделения земли и формирования тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в ряде муниципалитетов. Как вы знаете, это еще одно поручение президента страны. Уважаемые депутаты, в завершение хотел бы остановиться на вопросах расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними в отношении совершеннолетних. Особую значимость при отношении преступлений, совершенных несовершеннолетними, приобретает вопросы межведомственного взаимодействия. Органы следствия в сфере профилактики преступности наделены полномочиями по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений, и внесению по их результатам представлений в компетентные органы. Однако в сфере профилактики преступности добиться ощутимого эффекта без системного задействия всех органов системы профилактики невозможно. В этой связи следственным управлением были приняты меры к улучшению взаимодействия с правительством области, с уполномоченными по правам ребенка и правам человека на данном направлении и другими органами. В настоящее время наши представители входят в состав комиссии по делам несовершеннолетних всех уровней, и мы на этой площадке хотим успешно работать с учетом имеющейся у нас информации о причинах и условиях совершенных преступлений как детьми, так и в отношении последних. В настоящее время Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних утверждены алгоритмы взаимодействия правоохранительных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению и розыску самовольно ушедших и безвестно исчезнувших детей, а также алгоритм взаимодействия правоохранительных органов и учреждений системы профилактики при совершении особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетним в их отношении. На сегодняшний день мы отмечаем снижение на 15% лиц, ушедших из дома или пропавших без вести. Речь идет о детях. Приведу краткие цифры. В 2016 году в производстве следователей управления находилось 597 уголовных дел, по которым в качестве обвиняемых были привлечены несовершеннолетние. Снижение составило 20%. Из них окончено производством 354 уголовных дела. Практически каждое второе уголовное дело данной категории связано с совершением несовершеннолетними тяжких, особо тяжких преступлений против собственности, прежде всего грабежей и разбоев. 16 уголовных дел направлены в суды по фактам преступления против жизни и здоровья, в том числе 7 по фактам убийств. Ну и общее количество дел по фактам хищения, тяжких и злоботяжких, и наша компетенция 208 дел составила в отношении 215 лиц. Если в части преступлений, совершаемых детьми, негативной динамики не наблюдается, то гораздо сложнее ситуация с преступлениями, совершенными в отношении совершеннолетних. В 2016 году мы расследовали 1224 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении детей. В 2015 году эта цифра составила 760. Рост дел вызван возбуждением множества дополнительных эпизодов по уголовному делу, оконченных следственным управлением уже в начале этого года о преступлениях против половой неприкосновенности совершеннолетних, а также изготовление порнографических материалов с детьми в целях избыта, вовлечение в занятия проституцией, совершенных в составе организованной преступной группы. По делу признано потерпевшими 26 жителей города Челябинска, не достигших 16 лет. Уголовной ответственности привлечено 7 лиц. Обвинение насчитывает более 50 эпизодов преступной деятельности. В настоящее время дело рассматривается судом. Примечательно, что ОПГ действовало в городе на протяжении более 3 лет. Основной мотивацией для учения детей в изготовлении детской порнографии и других преступлений использовалась корысть. Между тем, изменившееся поведение детей, длительное время родители и педагоги не давали надлежащей оценки. Преступления были выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий. И это одна из основных причин того, что наши несовершеннолетние граждане все чаще становятся жертвами преступных посягательств. Я об этом скажу ниже. В прошедшем году преступным посягательствам подверглись 593 ребенка. Рост в сравнении с 2015 годом составил 22%. 16 детей были убиты в 2012-2015 году. 18 погибли в результате неосторожного причинения смерти, в том числе в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи в 2014-2015 году. 142 подверглись насильственным сексуальным преступлениям в 2020-2015 году. 103 уголовно наказуемым сексуальным домогательством в 2015 году. 138 были ограблены. Очевидно, что такой существенный рост произошел как раз за счет имущественных преступлений, совершаемых на сексуальной почве. Как вы знаете, не так давно уголовное законодательство в этой области было существенно ужесточено. За счет развития средств коммуникации и привлечения внимания общества к этой проблеме, значительная часть преступлений перестала быть латентной. Это, к сожалению, не принимается во внимание некоторой частью наших граждан. В настоящее время даже демонстрация малолетним половых органов, так называемый экзибиционизм, отнесен к разряду тяжких преступлений по причине беспомощного состояния потерпевших. Любое прикосновение на сексуальной почве половым органам лица, не достигших 14 лет, законом расцениваются как насильственные действия сексуального характера и влекут уголовную ответственность от 12 до 20 лет лишения свободы. Каждое четвертое преступление в отношении детей на сексуальной почве в области совершается со стороны близких и членов их семей. Следует признать, что принимая профилактические меры в этой области, пока не принесли положительный результат, в связи с чем нами будут реализовываться дополнительные профилактические мероприятия, и мы в этой части в том числе рассчитываем и на вашу поддержку и помощь. В связи с развитием свободного доступа в интернете, бесконтрольности его использования несовершеннолетними, в настоящее время вызывает особую тревогу вовлечения совершеннолетних через социальные сети интернет в изготовление порнографических материалов в целях дальнейшего распространения, а также склонение к суицидальному поведению. Вы знаете, что проблема детских суицидов в настоящее время выслана на федеральный уровень, есть соответствующее поручение президента России о принятии комплексных мер по предупреждению таких фактов. И мы провели соответствующий анализ. Должен констатировать, что в настоящее время, благодаря средствам массовой информации, ряду правозащитников, формируется мнение, что основной причиной детских самоубийств следует считать склонение детей к суицидальному поведению в социальных сетях, в том числе участие в так называемых группах смерти и других подобных интернет-сообществах, которые культивируют уход из жизни как способ решения бытовых и социальных проблем. Пройденный анализ показал, что применительно к нашей области это не совсем правильный вывод. Действительно, в 2016 году в области зарегистрировано 28 фактов совершения суицидов несовершеннолетних против 7 в 2015 году. Однако, по официальной информации Минздрава, в 2009 году 25 несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством, в 2010 – 21, в 2011 – 37, в 2012 – 26, в 2013 – 28 и так далее. Как видно, самоубийство совершается до появления синих китов и прочих групп смерти, которыми характеризуется сегодняшняя действительность. И для них имелись причины. К сожалению, их количество, я говорю о причинах, не уменьшилось и в прошлом, и в текущем году, а только увеличилось с появлением новых факторов риска. Из 28 фактов, о которых я сказал, только в двух случаях можно вести речь о возможном совершении склонении погибших к принятию решения путем общения в интернете. Об этом, по крайней мере, свидетельствует широкий круг общения и ссылки на соответствующие сайты. В остальных случаях причины самоубийства установлены достаточно полно, и они свидетельствуют, в общем-то, об одном. Все потерпевшие были оставлены в одиночестве со своими проблемами, которые они не могли разрешить самостоятельно. Основной возраст покончивших с собой 12-14 лет, следом группа 15-17 лет. В основной группе 14 человек. Решению уйти из жизни предшествовали конфликты в семье, соединенные с обвинением детей, в совершении проступков, приведших к конфликтам со взрослыми, либо переживаниям в результате распада семьи. Другие делятся на две категории – неразделенная любовь или унижение со стороны взрослых и сверстников. То есть хочу о чем сказать. Так называемая группа смерти не является основной причиной ухода несовершеннолетнего из жизни, а только способствует развитию у него суицидального поведения. Причины же во всех случаях – непонимание несовершеннолетнего со стороны его окружения, отсутствие родительского педагогического контроля, когда суицидальное поведение, даже и сформировавшееся под воздействием внешних факторов, включая интернет, вовремя не выявляется. Об этом свидетельствует только тот факт, что как минимум 4 из погибших ранее уже предпринимали попытки самоубийства. Более четко на эти вопросы относительно интернета и его влияния можно будет ответить после окончания анализа нами совместно с УМВД фактов покушения самоубийства, поскольку это компетенция полиции, к нам эти материалы не попадают. Добавлю, что это не только наши оценки, к такому же выводу приходит, например, главный детский психиатр области Татьяна Александровна Смирнова. Пока же, уважаемые депутаты, хотелось поделиться следующим предложением. Во-первых, нам необходимо научиться правильно выявлять этих подростков, для чего необходима подготовка специалистов-психологов в области экспресс-диагностики суицидального и виктимного поведения подростков. Прежде всего, нам необходимо обучить школьных психологов и психологов районных центров социальной помощи населению. Это возможно организовать на базе кафедры детской психиатрии Челябинской медакадемии. Такая возможность есть, мы узнавали. Либо направить их на курсы, которые проводятся в Петербурге и в Москве. Ну, с учетом того, что их около 1500 человек, ну, следует в управлении образования подумать, может быть, с вашим участием, какие здесь правильные будут ходы и при наименьшем расходе бюджета принять. Но это делать необходимо. На базе центра «Семья» необходимо создание кризисной службы, которая могла бы в оперативном режиме оказать экстренную помощь подросткам и его родителям, в том числе с выездом на место. Пока, по оценкам специалистов, такую помощь реальную у нас можно получить только в условиях стационара, куда родители обращаются неохотно, поскольку в простонародье это психушка, от которой детей стараются всячески уберечь. Реализовать в области до конца требования закона об образовании и закона Челябинской области от 30 октября 2015 года, принятого вами, уважаемые депутаты, которым наделяются органы местного самоуправления госполномочиями в сфере оказания психологической помощи населению. Согласно этим нормативным актам, в каждом муниципалитете должны быть созданы центры психолого-медико-педагогической помощи, которые должны в том числе заниматься созданием и выявлением вот таких вот детей, оказанием им содействия. В настоящее время такие центры созданы в 30 территориях из 53. Причем половина из них это просто социальные службы в школах средних. Естественно, они свою задачу, на которую ориентирует закон об образовании и закон Челябинской области, не выполняют. А деньги Минздраву выделяются ежегодно из бюджета на эти функции. Вот. Ну и как мера такого профилактического режима, необходимо продолжить преподавание в школах, профтехучилищах, курсах компьютерной безопасности. Эта работа начата в прошлом году управлением образования, но, к сожалению, до конца не доведена. Причем эти уроки необходимы не только детям, но и родителям. По информации интерсвязи, провайдер, знаете, у нас, который действует на территории области, в области только 5% абонентов используется услуга «Родительский контроль», которая предоставляется провайдерам интернета. А гаджеты, как вы знаете, родители сейчас сами предоставляют детям не только как модный аксессуар, но и полагая, что работа с гаджетом отвлекает ребенка от дурных дел, развивает компьютерную грамоту. То есть мы сами способствуем получению детьми доступа к этим вот вредоносным программам и сайтам. А те технические возможности, которые предоставляются по ограничению, мы не используем, поскольку по элементарной причине мы их не знаем. На сегодняшний день, ну скажу, 50% взрослых обучаются от детей правилам поведения в интернете и компьютерной грамоте. Ну, к сожалению, это факт. Эту ситуацию необходимо изменить, иначе взрослые родители просто не смогут проконтролировать это пространство ребенка. В Челябинске существует, как нам сказали, IT-академия, которая предоставляет такие услуги. Может быть, рассмотреть возможности привлечь ее специалистов от проведения этих работ в условиях там, Челябинска, Магнитогорска для начала, а потом и по всей территории области. Потому что это узкая специализация. Необходимо также повысить ответственность собственников социальных сетей за размещаемых пользователей контент, а также подумать о создании специализированных подразделений киберполиции с наделением их соответствующих полномочий вплоть до приостановления прекращения деятельности соответствующей сети за нарушение законов Российской Федерации, в том числе по охране и безопасности детей. Но это уже проблема федерального регулирования. Вот. У меня еще есть время немножко? Уже нет. Ну, несколько тезисных предложений, но я могу, в общем-то, их. Тут речь касается детского отдыха и безопасности детей. Если позволите, если нет, я готов.
Ну, нам уже раздали ваши материалы. В этих материалах есть. Все есть.
Спасибо большое за внимание. Мы рассчитываем на поддержку депутатского корпуса в реализации, в том числе, этих инициатив. А самое главное, трудно заменить ваше влияние на территориях.
Спасибо, Денис Николаевич, за обстоятельный доклад. Мы сейчас лучше продолжим диалог в формате общения, вопросы-ответы. Так, пожалуйста, Мухамедьярова Ольга Ивановна, вопрос у вас.
Денис Николаевич, давайте все-таки с вами познакомимся. Ну, судьба...
Поверьте, мне очень приятно.
Я объясню, коллеги, судьба мне благоволит, и как только у меня возникает вопрос, сначала... начальник УВД пришел к главному управлению УВД. Вот сегодня вы... Я обращу ваше внимание, что...
Не первый год, между прочим.
Ну, к ним сложно попасть. Денис Николаевич, я обращаю ваше внимание, что мой помощник пытался договориться о встрече с вами. У меня есть информация, которая касается деятельности одного из ваших структурных подразделений, где меня просто не допросили в качестве свидетеля. Но если я выйду в суд, работа Следственного комитета будет бесполезна. Вопрос касается бывшего сотрудника органа местного самоуправления, возбужденного дела и суда. У меня есть претензии к деятельности Следственного комитета. В прокуратуре мы обсудили, я решила, что я выйду тогда в суд, потому что я являюсь непосредственным свидетелем событий, которые происходили на территории Златоустовского городского округа. Но почему-то козлом отпущения делают снова человека, который на полгода пришел поработать в комитет по управлению имуществом, честный человек. И в итоге, блин, извините, уже говорят, что там должность, это трамплин на нары. И вот это, вот, понимаете, я хочу лишь честности, справедливости и соблюдения законов моей страны. Поэтому я искренне прошу, не найдете время, чтобы я пришла к вам в кабинет, в Ютубе будем разговаривать, на комитете будем разговаривать, там в зале заседания будем разговаривать. Пожалуйста, Денис Николаевич, обратите внимание, что мы к вам просимся иногда.
Спасибо, Ольга Ивановна, спасибо. Очень, я очень рад, что среди вас вот такие есть эмоциональные люди, что эмоции действительно двигают миром. Что касается вашего вопроса, значит, ваша просьба мною была удовлетворена. Через вашего помощника вам было назначено время для аудиенции. К сожалению, ни от вас, ни от помощника ни предупреждений, ни сигналов не поступило, и вы не явились. У меня это документально записано, потому что нам все обращения фиксируются. Пожалуйста, попрошу вас разберитесь с помощником. Я готов вас принять в любое удобное для вас и для меня время. Пожалуйста. Вот. Я и на прошлом выступлении сказал, что я готов принять любого из вас вне графика и записи на прием.
Спасибо.
Вот. Относительно там различных животных, о которых вы упомянули, мы не зоопарк, мы козлами отпущений там, и прочими козлами не занимаемся. Вот. У нас граждане Российской Федерации, которые либо привлекаются к ответственности в случае достаточных оснований, либо освобождаются от нее при наличии тех же самых обстоятельств.
Ольга Анна, я вообще хотел бы вот, вступить в этот разговор и сказать, что Денис Николаевич очень контактный и коммуникабельный человек, и можно было не дожидаясь этого законодательного собрания созвониться и договориться насчет встречи. Поэтому давайте не будем использовать трибуну законодательного собрания для таких вопросов, которые решаются в рабочем порядке.
И не перепоручайте это помощнику.
И, конечно, если вы звоните... председателю комитета, что помощнику-то перепоручать? Сами набрали телефон и... Вы сами позвонили, вы вопрос
я
решили.
Я сама звонила секретарю, понимаете, когда с Сергеем у меня не смог договориться, я сама звонила.
Хорошо.
В любое время, минуты, пожалуйста.
Я просто поясню. Дело так, в том, что мы не освобождены.
Ольга Ивановна, давайте таким образом. Владимир... Вот у нас сейчас обсуждение это... Семен Аркадьевич Миттельман, пожалуйста.
У меня не вопрос, у меня предложение. Вот, значит, подправить проект решения, потому что вот информационный материал, который нам прислали, тут четко проблема решения, и есть предложение именно к нам. И поэтому вот надо просто постановление подправить, что, значит, принять мероприятия, предлагаемые для дальнейшего обсуждения, предлагаемые вот в этом информационном материале, который нам...
У нас профильный комитет работал над этим вопросом?
Да, работал здесь.
Но вот я в проекте решения не вижу просто.
Мы работали над этим.
Да, это наша вина, мы, может быть, неполно предоставили информацию, мы подкорректируем.
Хорошо, спасибо. Так, Чебыкин Владимир Васильевич, ваше.
У меня такой вопрос. Мы, молодежь сегодня, мы не оторвем никак от компьютеров. А что нужно сделать, чтобы закрыть эти сайты? Почему вот они существуют?
Вы понимаете, работа по закрытию сайтов проводится на самом деле. На сегодняшний день вовлечены специальные подразделения по кибер вот этой преступности, которые имеются у нас и в МВД, и в ФСБ. Они сейчас во взаимодействии работают. Просто вопрос, понимаете, кто нам противостоит. С закрытием сайтов проблема как таковая не решается, потому что люди, которые их открывают, они находят другие лазейки. Но это, безусловно, тоже надо продолжать. Мы еще больше того посмотрели, в некоторых регионах используется опыт общественности, волонтеров так называемых. Вот в Ленинграде это происходит, в Тюмени, в Новосибирске, значит, когда волонтеры, так называемый киберпатруль создается, когда волонтеры заходят в эти сайты, мы знаете, с чем столкнулись? Когда начали выявлять детей, которые входят в эти группы смерти, мы столкнулись там с такими детьми, которые туда заходят для того, чтобы уговаривать других детей не совершать самоубийство. И их достаточно большое количество. Это правильно ориентированные, воспитанные наши дети, которые тоже вот таким образом пытаются повлиять на ситуацию. По-детски, конечно, но тем не менее. А по факту работает так. То есть выявляется ребенок, у которого на страничке имеются вот такие вот... Об этом информируется уполномоченный по правам ребенка, который доводит эту ситуацию до директора образовательного учреждения, а та уже, соответственно, доводит до родителей. Но здесь очень важно правильно понять, потому что родители, реакция первая, это начинает, опять же, вот эти претензии, наказания, отключение интернета, угрозы. Вместо того, чтобы разъяснять. Почему разъяснить не можем? Потому что мы не понимаем, что такое хэштег, что такое вот это, где, с кем, куда общается ребенок. И плюс, понимаете, дети мнительные. Как мы с вами, наверное, в детстве мушкетеров играли. Сейчас игра вот это тоже. Многие специально сообщают о причастности к своим группам смерти, потому что это модно сейчас в их среде, понимаете? То есть это модно, запрещенная штука, заниматься которой модно. И вот эти моменты необходимо крайне регулировать, прежде всего с людьми, которые вот в этом понимают. Мы в чем понимаем? Психолог, который ориентирован на эти вещи, он при общении с ребенком видит. И уже непосредственно начинает работать с ребенком, с родителями. Мы, к сожалению, не видим, работаем по факту. Нашли на сайте... Или вот, не дай бог, несчастье случилось, и мы начинаем вот таким вот образом. А вот работу по выявлению вот этих вот детей, их надо на сегодняшний день проводить. А компьютерная грамота, я говорю, то есть вы можете, допустим, вот в этой функции родительский контроль провайдера, вы можете конкретное наименование туда поставить, и ребенок не сможет зайти на страницу, если там будут присутствовать такие наименования. То есть фильтр так называемый. Это тоже нужно понять технически, как с этим бороться, понимаете?
Спасибо. Вот. Так, Ольга Ивановна, у вас еще...
У меня предложение.
Да, пожалуйста.
Вот в любом случае нам никуда не деться от социальной рекламы. И вот в части суицидальных явлений одна очень замечательная фраза. «Дай жизни еще один шанс». Она уже использована в масштабах федерации. И вот эта вот социальная реклама должна присутствовать везде. Выходишь на страничку в Mail, она присутствует. Баннерная поддержка тоже должна быть. Соответственно, мы, депутаты, должны, наверное, рассмотреть и согласовать с правительством.
Предложение какое?
Выделение средств на социальную рекламу, направленную именно на то, чтобы сдерживать минуты отчаяния у подростка, в том числе взрослых.
Мысль понятна. Так, Панкратов Николай Викторович.
Денис Николаевич, у меня как бы предложение, чтобы вы обратили внимание на расследование посадки, я имею в виду, расследование случая, там, будем говорить, по приборам учета. Расследование идет уже почти год, а результатов никаких нет.
Простите, я не расслышал, о ком деле идет речь.
Расследование, значит, по приборам учета.
Извините, там фонит микрофон.
Вы... Приборы учета в садке. Что это за дело-то? Когда
приборы учета в садке? Да. Ну, хорошо, посмотрим.
Да, спасибо. Почти год уже. Да.
Так, Владимир Подобная, пожалуйста.
Вы знаете, я хочу, поскольку очень много времени сегодня было как раз...
А вы настраиваете сегодня. У нас такой день, когда отчеты... всех уполномоченных
мы
еще
как раз на это настроены, настроены на серьезный разговор, и очень много времени было как раз посвящено детским суицидам. Вот как раз ровно неделю назад мы провели расширенное заседание комитета по информационной политике, где были практически представители всех тех ведомств, которые вы упоминали в своем выступлении, и мы несколько конкретных решений приняли, в том числе и по социальной рекламе, потому что заседание нашего комитета стало площадкой между вот теми министерствами и ведомственными, и силовыми структурами с одной стороны, и средствами массовой информации с другой стороны. Поэтому мы готовы объединиться с вами в этой работе. И спасибо большое, что вот большая часть вашего выступления была как раз посвящена этой теме. Тем более, что в Госдуму внесен законопроект с поправками в Уголовный кодекс, посвященный именно этой теме. Поэтому все, в общем-то, встревожены и думают, что мы все двигаемся в правильном направлении, объединяя наши усилия.
Спасибо
и
большое.
Здесь как раз межведомственный алгоритм взаимодействия для всех чрезвычайно важен, чтобы понимали, на каком этапе кто и как вступает в эту работу.
Спасибо. Коллеги, если Следственный комитет может помочь каких-то реализации каких-то законодательных инициатив, материалом, аналитикой какой-то, ну, исключая информацию по конкретным делам, мы готовы, пожалуйста, обращайтесь.
Рилага, вот пример, а почему вы не пригласили представителей Следственного комитета на заседание?
Конечно, наше упущение, потому что и прокуратура была, и психиатры были, и МВД, но вот как-то...
активизировать и установить контакты. Но и учтите предложение Ольги Ивановны. Вот когда
его как раз учли в решении комитета, оно есть.
Надо будет посмотреть. Так, ну, наверное, хватит вопросов?
Так,
спасибо. Спасибо, Денис Николаевич. Давайте для содоклада слово предоставим от комитета по законодательству нашему коллеге Анатолию Ивановичу Брагину. Пожалуйста.
Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел проект доклада на своем заседании. Было достаточно, так сказать, заинтересованное обсуждение. По результатам этого обсуждения подготовлено постановление. Что касается рекомендаций Семена Аркадьевича, то надо посмотреть, потому что мы постарались учесть все обстоятельства, за исключением тех, которые не могут войти в это постановление. Поэтому комитет предлагает принять постановление по отчету руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в предлагаемой редакции.
Спасибо. Ну, я думаю, вы меня поддержите, если я скажу, что такие встречи полезны. И вот та информация, которая прозвучала здесь, и вопросы, и ответы, и предложения, они способствуют одному только. Искоренению такого зла, о котором сегодня мы здесь говорим, да, преступности и все остальное. Уважаемые коллеги, ну, проект постановления подготовлен, хотя Семен Аркадьевич там предложение выдвинул. Я думаю, надо будет протокольно посмотреть вместе,
хорошо,
вместе с комитетом, значит, следственным, дополнить это по постановлению. Ну, а предложение есть, проект постановления принять в целом. Кто за, прошу голосовать. Спасибо, постановление принято. Прежде чем предоставить слово следующему докладчику, я хотел бы привести извинения Олегу Владимировичу Цепкину. Только увидел, что он у нас присутствует на заседании, член Совета Федерации от законодательного собрания. Олег Владимирович Цепкин здесь всегда с нами. Прошу прощения. Так. Слушается третий вопрос. Проект постановления законодательного собрания о ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в Челябинской области о соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина на территории Челябинской области. Докладчик Павлова Маргарита Николаевна, уполномоченный по правам человека в Челябинской области. Ну, Маргарита Николаевна, мы на этот вопрос затратили 45 минут. Я думаю, что с учетом вот этого опыта мы уложимся в 25 минут, да?
Я постараюсь коротко. Действительно, все основные моменты изложены в докладе, но, тем не менее, я считаю, что заслушать уполномоченного раз в году это стоит того, стоит внимания депутатов. Уважаемый Владимир Викторович, депутаты, гости и приглашенные, в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека традиционно рассматриваются вопросы организации и содержания деятельности, актуальные проблемы защиты и восстановления прав и свобод человека и гражданина на территории Челябинской области, перспективные направления деятельности. В прошедшем году работа уполномоченного вышла на принципиально новый уровень. Начала функционировать новая структура аппарата, обновлен штат сотрудников, были созданы общественные и экспертные советы, организована работа 32 общественных помощников, создано 22 приемных на территории области. Мы стали открыты и доступны каждому жителю региона. Подписано 18 принципиально важных соглашений о сотрудничестве с органами государственной власти, общественными и иными организациями, регулярно проходят встречи с губернатором Челябинской области, представителями областного правительства и законодательного собрания региона. В 2016 году закон номер 584 об административных правонарушениях в Челябинской области дополнен статьей «Воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по правам человека». к слову сказать, воспользоваться данным методом административного воздействия в течение года не пришлось. Все чаще мы получаем не жалобы, а слова благодарности от южноуральцев, которым удается оказать конкретную помощь. Доля обращений граждан, поступивших в работу, по итогам которых права граждан восстановлены полностью или частично, составила 34,5%. И это результат наших с вами консолидированных усилий. Важный источник информации для уполномоченного – это обращения граждан, так как позволяют выявить самые острые и актуальные проблемы, увидеть точки социального напряжения. В 2016-м к уполномоченному по правам человека обратилось более 2000 граждан. Анализ обращений показывает, что тройка самых актуальных вопросов в сравнении с 2015 годом остается неизменной. Наибольшее количество обращений посвящено вопросам защиты социальных прав граждан. Среди них лидируют нарушения прав на социальное обеспечение, на жилище, на защиту прав семьи, материнства и детства. На втором месте – несоблюдение гарантий прав человека в уголовном судопроизводстве, в местах принудительного содержания, в деятельности судебных приставов, в правоохранительных и иных органах. В тройку лидеров также входят обращения, связанные с реализацией прав человека на охрану здоровья и качественную медицинскую помощь. Хочется остановить внимание депутатов на нескольких вопросах. В 2016 году впервые актуальность приобрела проблема нарушения прав потребителей в кредитно-финансовой сфере. Значительно увеличилось число обращений, в которых поднимается вопрос о задолженности работодателей по оплате труда. Коллективные обращения поступили от дольщиков, право которых на жилище нарушено, затянуты сроки строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. Так, по результатам работы уполномоченного в 2016 году выявлены системные нарушения прав и свобод граждан в сфере деятельности микрофинансовых организаций, предоставляющих займы денежных средств физическим лицам. Необходимость совершенствования федерального законодательства состоит в принятии ограничительных мер в работе МФО, либо запрете их деятельности по кредитованию физических лиц. Низкая информированность о последствиях влечет за собой полное лишение граждан средств к существованию, обременяет родственников, лишает имущества и жилья, способствует росту суицидальных настроений у граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Уполномоченным рассмотрено более 30 обращений, выпущены информационные материалы, организовано проведение тематической передачи на канале общественного телевидения России. История Фариды Ибрагимовой, выпившей уксус, стала громкой и привела к возбуждению более 600 следственных дел против коллекторов. Необходимо данную работу продолжать, так как приходится констатировать возрождение и финансовых пирамид. Доверие граждан к непроверенным финансовым схемам и их низкую правовую грамотность при заключении договоров, в основе которых финансовые и банковские операции. Так, к уполномоченному по правам человека в Челябинской области поступило 20 обращений граждан, пострадавших от деятельности кредитно-потребительского кооператива «Гранд Капитал Кредит», в том числе одно из которых коллективное, подписанное 30 заявителями. 4 обращения поступило от жителей Свердловской области, где в городах Верхняя Пышма и Первоуральске также действовали филиалы этого кооператива. Все заявители в различные сроки передавали кооперативу денежные средства от 10 до 1 000 000 рублей и надеялись через определенное время на их возврат с процентами. Следующая важная проблема – невыплаты заработной платы работникам предприятий. Обращения граждан в основном касаются организаций, которые находятся в состоянии банкротства, либо уже прекратили свое существование. Голодовка сотрудников МУП «Горводоканал Копейска» – пример, показывающий готовность населения идти на крайние меры. При личном вмешательстве удалось не просто остановить голодовку, но и найти альтернативные пути урегулирования конфликта между сотрудниками предприятия и администрацией города. На контроле уполномоченного по правам человека в области еще более десятка предприятий, уклоняющихся по разным причинам от выплаты заработной платы работникам. Вы видите их на слайде. К вопросу задолженности по заработной плате приковано пристальное внимание и прокурора, и губернатора Челябинской области, который лично контролирует все сообщения о задержке выплат и поручает правительству региона принимать меры поддержки работодателей с целью улучшения их экономического положения. Неисполнение решения суда в разумный срок, в том числе в обеспечении жилым помещением вне очереди, еще одна актуальная проблема нашего региона. На 31 декабря 2016 года остаток неисполненных судебных решений об обеспечении жилыми помещениями граждан вне очереди составил 489 исполнительных производств. Наибольшее число неисполненных судебных решений в городах Копейске, Мясе, Челябинске, Красноармейском и Ашинском районах. На Координационном совете уполномоченных Российской Федерации представители Министерства финансов Российской Федерации отметили, что проблема неисполнения решения судов – это вопрос планирования бюджета. В Челябинской области достигнуто полное понимание, и на 2017 год в бюджете предусмотрено финансирование подпрограммы мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в размере более 400 миллионов рублей, в том числе на исполнение судебных решений о переселении граждан из ветхоаварийного жилья. Одной из мер по разрешению ситуации также видится изменение способа исполнения решения суда на предоставление денежной компенсации. Пристальное внимание уполномоченного в прошедшем году было направлено на лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях, а также находящихся в СИЗО и ИВС региона. Поступило более 400 обращений, проведено 40 выездов и 110 человек лично проконсультировано сотрудниками аппарата и уполномоченным. Гусиной области рекомендовано продолжать создавать условия для пребывания в человеческих условиях, обратить пристальное внимание на медико-санитарное обеспечение и лечение осужденных, создание безбарьерной среды для лиц с инвалидностью. Выстроена работа с новым составом ОНК Челябинской области. Реализован проект «Кинофестиваль «Надежда» Челябинск». Впервые проведен в стенах колонии для более чем 300 заключенных. Лица призывного возраста и соблюдение прав военнослужащих – отдельный пласт работы. Также мы занимаемся повышением правосознания и правовой культуры граждан. Одна из важнейших задач уполномоченного по правам человека в 2016 году с участием уполномоченного проведено 290 мероприятий, в том числе 101 мероприятие с личным участием и с участием сотрудников аппарата. По инициативе уполномоченного проведены ставшие межрегиональными медиафестиваль «Южный Урал. Россия без сирот», а также правовая декада, приуроченная к Международному дню прав человека. Единый день правового просвещения, церемония вручения медалей «Спешите делать добро». Уважаемые коллеги, актуальные проблемы определили и перспективные направления работы уполномоченного по правам человека в 2017 году. С ними вы можете ознакомиться в третьей главе доклада. В завершение хочу поблагодарить за работу в прошедшем году все государственные органы и учреждения правительства и законодательное собрание области, прокурорскую и судебную систему региона за взаимопонимание в вопросах защиты прав и свобод человека, конструктивный диалог по сложным проблемам, восстановление справедливости и поиск альтернативных подходов в деле защиты прав человека. Спасибо за внимание.
Спасибо, Маргарита Николаевна. Так, уважаемые коллеги, пожалуйста, комментарии, вопросы, мнения. Вопросов нет?
Есть Панкратов.
Панкратов Николай Викторович, пожалуйста.
Маргарита Николаевна, вы дважды были участником слушаний, публичных слушаний в ОШЭ по поводу строительства железнодорожных путей необщего пользования. Так вот, я бы хотел такой вопрос. Вы считаете, законно прошли эти слушания, когда не подсчитывались голоса тех, кто проголосовал против, и тех, кто проголосовал, воздержался при голосовании последнее? И второй вопрос, как бы к этому тоже относится. Значит, железнодорожные пути необщего пользования построены, будем говорить, без проекта. Есть решение суда о их сносе. Какие меры вы обращались, какие-то органы, о том, чтобы вот законное решение суда и прокуратуры было исполнено?
Те публичные слушания, на которых я была, они были сразу же признаны несостоявшимися. Это сделал глава лично в присутствии жителей, потому что там вы видели, что там происходило. В других публичных слушаниях я, к сожалению, не присутствовала, не могу вам ответить на этот вопрос. Мы следим за этой ситуацией, и я, насколько знаю, что там уже и губернатор лично выезжал в Ашинский район, и наше ведомство, оно... Аппарат уполномоченного не может дать экспертную оценку, правильно ли построены эти подъездные пути. Но ту документацию, которую мы смотрели, она подтверждает правомерность. И сейчас, на данный момент, я не вижу препятствий. То есть все экспертизы, которые проходили, они вот показывают необходимость.
То, что можно строить. А мы говорим о том, что те, которые были построены, они были построены незаконно, без проекта. Вот в чем разговор идет.
То есть было построено незаконно, без проекта, там прокуратура уже вышла с предписанием это все демонтировать.
Ну, давайте мы тоже, наверное, подключимся к этой проблеме. Я имею в виду депутатов Ошенского округа, которые избирались. И давайте эту проблему вынесем на рассмотрение комитета соответствующего, если есть такая необходимость. Есть такая необходимость?
Владимир Ильич, разрешите, я
пожалуйста,
скажу. Речь идет о компании «Башминералресурс», которая построила там железнодорожные пути. Они построены в полосе отвода железной дороги, где также находятся здания, в которых люди живут, и садово-огородническое товарищество. Значит, сейчас ведется работа по тому, чтобы узаконить вот эти вот пути. Они действительно были построены без разрешения, поторопились. Значит, сносить, чтобы потом снова строить, это неправильно. Поэтому здесь на самом деле этим вопросом занимаются, и он не такой однозначный, как преподносится сейчас в ЗАГС собрании. Там нужно очень грамотно все сделать. Но главный вопрос не в этих путях, а в том, чтобы переселить жителей, которые живут в полосе отвода железной дороги, в места, где жить можно, а не где жить нельзя. Спасибо.
Ну, я, наверное, попал в самую точку, поэтому давайте мы этой проблеме уделим свое внимание. Так, еще вопросы какие? Нет вопросов. Спасибо, Маргарита Николаевна. Тогда слово для содоклада от комитета по законодательству Брагину Анатолию.
Уважаемые депутаты, комитет также рассмотрел ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Челябинской области, обсудил его. По результатам обсуждения подготовлено проект постановления. Комитет предлагает рассмотреть этот проект постановления и принять его в предлагаемой редакции. Прошу поддержать решение комитета.
Спасибо. Ну и протокольно мое предложение, которое я уже озвучил, по проблеме, обозначенной депутатом Панкратовым, связанной с Ошинским муниципальным районом. Протокольно, да, а не в решении. Так, кто за проект постановления, который у вас имеется в раздаточном материале, по этому вопросу прошу голосовать. Спасибо, постановление принято. Переходим еще к одному докладу. Проект постановления законодательного собрания о докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Челябинской области и о результатах его деятельности за 2016 год. Докладчик Гончаров Александр Николаевич, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области.
Добрый день, Владимир Викторович. Добрый день, уважаемые депутаты. Добрый день, приглашенные. Полная версия у вас доклада представлена в раздаточных материалах, а я кратко коснусь основных проблем. В нем отражены этапы формирования института уполномоченного на территории Челябинской области, основные проблемы предпринимательства, предложения по их разрешению и краткое резюме. Основная цель института уполномоченных – защита прав и защита законных интересов предпринимателей. Поэтому не буду останавливаться на перечислении конкретных достижений и побед, которых мы достигли в интересах предпринимателей. Этому посвящен целый раздел доклада, а расскажу, в чем специфика нашей работы и что отличает работу уполномоченного по защите прав предпринимателей от других госструктур. Будьте здоровы. Как вы знаете, мы активно работаем с обращениями предпринимателей. Это наша первоочередная задача. За 2016 год в мой адрес поступило 502 обращения от предпринимателей, из которых 231 письменных. Количество обратившихся составило 1204 субъекта предпринимательской деятельности. Среди обращений было 15 коллективных. Рост количества обращений в сравнении с 2015 годом составил 44%. Рост количества заявителей составил более 400%. Результатом рассмотрения многих обращений стало восстановление прав заявителей. Эта работа отражена в пункте 2.2 истории успеха. Большое внимание в нашей деятельности уделяется организации информированности предпринимательского сообщества о деятельности и возможностях института уполномоченного по защите прав предпринимателей. В течение 2016 года я и сотрудники моего аппарата приняли участие в 236 мероприятиях различного формата и уровня. Конференции, круглые столы, бизнес-форумы, публичные слушания и другие мероприятия федерального, окружного и регионального уровня. Проведен ряд выездных круглых столов с участием предпринимательского сообщества. муниципальных образований Челябинской области, который посетило около 1600 предпринимателей. Хотелось бы поблагодарить за активное участие в выездных мероприятиях уполномоченного муниципалитета, депутатов Законодательного собрания области. Это Семен Аркадьевич Мительман, Захаров Константин Юрьевич, Струков Константин Иванович, Киселев Павел Васильевич, Естратова Владимира Григорьевича, Решетникова Александра Юрьевича, Мухаметьярову Ольгу Ивановну и других. А также, конечно, Владимир Ильич, огромное спасибо вашему аппарату. Постоянно взаимодействие и постоянно с нами они присутствуют на всех выездных. И также, коллеги, хотелось бы вас пригласить на такие мероприятия, когда они проходят в ваших регионах, от которых вы избрались, поговорить о проблемах бизнеса, о их нуждах. Это, думаю, будет для вас полезно, и уж тем более для бизнесменов. Мы приняли участие в организации и проведении форума малого и среднего бизнеса в Челябинской области, который состоялся в мае 2016 года. В 2016 году была продолжена работа уполномоченного по проведению юридического марафона «Право для бизнеса». В рамках марафона организовано и проведено 10 мероприятий на актуальные для бизнеса темы. Такие налоговые риски, банкротство, государственно-частное партнерство и другие. Общее количество участников мероприятий, организованных в рамках марафона, 722 человека. Аппарат уполномоченного, общественные представители уполномоченного, члены общественно-экспертного совета активно участвуют в законотворческом процессе, оценке регулирующего воздействия законопроектов и экспертизы действующих законов. В 2016 году проведена экспертиза 81 нормативно-правового акта, затрагивающего права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности. По результатам подготовлено 79 заключений, 34 предложения были учтены разработчиками, то есть вами. Показатель количества направленных уполномоченных в рамках оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов в 2016 году увеличился на 20% по сравнению с 2015 годом. Благодаря нашей совместной работе с депутатами Законодательного собрания области в 2016 году были реализованы такие важные для предпринимателей решения и инициативы, как утверждены перечни отдаленных или труднодоступных местностей Челябинской области, на территории которых субъекты предпринимательства вправе не применять контрольно-кассовую технику. Утверждены перечни местностей Челябинской области, удаленных от сетей связи, на территории которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронном формате. Принят закон Челябинской области о снижении налоговой ставки налога на прибыль для отдельных категорий налогоплательщиков и другие. Но я не буду все перечислять, чтобы не занимать ваше время. Эти все законопроекты, закон находится на странице 60 докладов. Мы тесно взаимодействуем с органами государственной власти и местного самоуправления. Я вхожу в 30 экспертных, совещательных и консультативных советов при органах государственной власти. Подписано 31 соглашение с различными структурами и ведомствами. Участие в заседаниях этих органов и рабочих группах позволяет мне уже на этапе обсуждения документов принимать меры предупредительного характера в области защиты прав предпринимателей. Считаю, что в настоящее время выстроены конструктивные рабочие отношения практически со всеми органами власти и местного самоуправления, Александр, а также контрольно-надзорными органами.
Можно на этом и точку поставить, с учетом того, что доклад у вас разный на каждому депутату, и, наверное, депутаты ознакомились с этими.
Владимир, мне бы все-таки хотелось...
Да, я хотел бы вас попросить, чтобы вы сконцентрировали внимание на тех проблемах, которые есть. Вот это вот, наверное, будет важнее.
Да, хорошо, спасибо, Владимир.
Да,
хорошо.
Давайте.
Но поскольку одной из задач является обучение, информирование наших с вами коллег, поскольку правовой грамотности многим не хватает, мы, значит, на сайте нашем разместили за 2016 год 700 информационных материалов о деятельности уполномоченного. Количество посещений официального сайта нашего ежемесячно насчитывает около 3000. Еженедельно на странице сайта заходит около 700 читателей. Количество упоминаний, в том числе в иностранной, зарубежной прессе, за этот год составило 510 упоминаний и статей наши переходили. Одним из самых значимых факторов моей работы является выстраивание прочных, конструктивных отношений с предпринимательскими сообществами. Перечислять не буду в отсутствие времени, все мы их знаем, это опора, деловая и так далее. С целью оказания содействия бизнесу при уполномоченном созданы институты, общественно-экспертный совет, научно-консультативный совет, Центр общественных процедур, Центр бизнес против коррупции, общественный представитель в муниципалитетах и по отраслевым направлениям. Всего у нас 20 общественных представителей по отраслям, 39 общественных представителей в муниципалитетах. Однако до настоящего времени три муниципальных образования области, КУСАК, ОСЛИ и КИЗИЛ, не представили кандидатуры общественных помощников для сотрудничества. Значит, просьба, уважаемые депутаты, которые избирались от этих округов, посодействовать и представить тех достойных кандидатов, которые смогут представлять наш институт. Приоритетом моей деятельности является также выявление системных проблем предпринимательства и выработка предложений по их решению. В 2016 году выявлены следующие системные проблемы. Налоги, кадастры, земельные отношения, торговая деятельность, исполнение судебных решений государственной и муниципальной закупки, антимонопольное регулирование, малый и средний бизнес. Нами были разработаны предложения по совершенствованию правового положения предпринимателей. Их реализация предполагается как на региональном, так и на федеральном уровне. В 2016 году проведена встреча губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского с депутатами Государственной Думы с моим участием. Целью встречи было обсуждение системных проблем предпринимательства Челябинской области, требующих решения на федеральном уровне. В числе указанных проблем, которые обсуждались там, есть те, которые не решаются годами. Надеюсь, что такой формат работы с депутатами Государственной Думы принесет существенный эффект в создании комфортной правовой базы для предпринимательства как региона, так и России в целом. Ключевыми проблемами предпринимателей Челябинской области на сегодня являются. Эти проблемы были согласованы с экспертным советом, куда входят все ведущие предпринимательские объединения. Это высокая налоговая нагрузка, порядок исчисления страховых взносов в пенсионный фонд индивидуальных предпринимателей, находящихся на общем режиме налогообложения, отсутствие законодательного регулирования размещения нестационарных объектов, рост тарифов на тепловую энергетику, новый порядок применения контрольно-кассовой техники, завышенная кадастровая оценка земель и объектов. Все эти проблемы нашли отражение в моем докладе. Но мы, коллеги, не только перечисляем проблемы, но еще предлагаем решения. Здесь в докладе все они указаны. Для того, чтобы вам легче работалось и было понимание, над чем работать в первоочередном порядке, мы здесь указали все. Не буду говорить о наших успехах. Мы награждены благодарностями многими федеральными органами власти. В нашей работе основную роль играет взаимодействие с правительством в лице губернатора Бориса Александровича Дубровского, законодательного собрания в лице Владимира Владимировича Мякуша. Без их постоянного внимания и участия в процессе установления благоприятного инвест-климата деятельность института уполномоченного не была бы столь результативной. И резюмируя свое выступление, скажу, что по моему глубокому убеждению, только совместными усилиями законодательных и исполнительных органов власти, общественных организаций, бизнес-сообщества, института уполномоченного по защите прав предпринимателей можно создать оптимальные условия для развития бизнеса в нашем регионе. Владимирович, извините, я, по-моему, в регламенте.
Спасибо, спасибо. Горнов Владимир Михайлович, давно уже на это.
Да, доклад прекрасный. А вот вопрос, а сколько человек у вас работает, вот, чтобы переварить весь этот...
У нас работает 4 человека, да? Плюс секретарь. Вот наш штат.
Вместе с вами.
Секретарь есть, да, это главное. Вместе с собой. Нет, к сожалению, хронически...
Вас устроил? Ответ устроил?
Да, устроил. Мне для себя. Для
Филиппов Валерий Васильевич. Ну, вы задавали вопрос о штате уполномоченного, да?
Так, а, ну 4 все. Человека плюс секретарь.
Валерий Васильевич.
Александр Николаевич, есть предложение от ключевые проблемы предпринимателей Челябинской области включить еще вопрос по НДС за третьих лиц.
А мы не говорим, это как раз вот...
Валерий Васильевич, включить-то проблему легко. А вот решать их труднее. Оно включит проблемы, что с этого изменится.
В докладе, кстати, эта проблема отражена, и те решения, которые, те совещания, которые мы проводили с высокого уровня чиновниками, не указаны.
Так, спасибо. Еще какие вопросы? Ольга Ивановна Мухадьярова, пожалуйста.
Да. Александр Николаевич, у меня просьба объединить усилия с уполномоченной по правам детей на территории Челябинской области с Ириной Вячеславовной. Дело в том, что у нас есть небольшая проблема. Это... работа с детьми, оставшимися, с детьми-сиротами, оставшихся без попечения родителей, которые у нас завершают свое проживание, воспитание в социальных учреждениях, дальше идут в систему профобразования. И понимаете, стереотипы мы еще не смогли поменять. Они дальше себя видят только на неких предприятиях, которые возьмут их на работу. И им нужна вот финансовая грамотность и обучение предпринимательству. Вот в этом вопросе сегодня есть на территории общественной организации, которые получили грант президента. Я бы хотела вашего участия вот, в вопросе обучения детей, сирот.
Хорошо, Ольга Ивановна, хоть и не совсем связан с моими компетенциями, но мы понятно, интересно. Мы, конечно, обсудим этот вопрос.
Так, есть еще вопросы? Нет, присаживайтесь, Александр Николаевич. Слово для содоклада от Комитета по экономической политике и предпринимательству предоставляется представителю комитета Захарову Константину Юрьевичу.
Уважаемые коллеги, Комитетом по экономической политике и предпринимательству внимательно рассмотрен доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей и отмечена его активная деятельность по правовому просвещению предпринимателей, восстановлению нарушенных прав предпринимателей, разъяснительная работа. Основные предложения, которые были высказаны депутатами комитета, отражены в представленном вами проекте постановления. Их там три основных. Мы часть из них уже видели отражение в сегодняшнем докладе, то есть учет этих предложений. Рассчитываем, что в будущем они найдут свое отражение и в последующей работе уполномоченного. Комитет рекомендует законодательному собранию принять постановление в предлагаемой редакции.
Спасибо. Есть замечания к проекту постановления?
Нет.
Тогда ставлю на голосование. Кто за то, чтобы поддержать решение комитета и принять постановление по этому вопросу в предложенной редакции, прошу голосовать. Постановление принято. Рассматривается проект закона области об исполнении областного бюджета за 2016 год. Первое чтение. Докладчик Пшеницын Андрей Вадимович, министр финансов. Я хотел бы тут предложение внести. Мы все с вами очень активно участвовали в обсуждении этого доклада на публичных слушаниях. Практически все депутаты принимали участие. Значит, есть предложение без докладов Пшеницына и содоклада Ложкина принять предлагаемый проект закона. Нет возражений?
Нет.
Тогда давайте проголосуем первое. За то, чтобы это вопрос обсуждать без докладов. Кто за это предложение, прошу голосовать. Не, у него еще есть вопросы. Так, мы приняли решение без докладов. Теперь хочу несколько слов от Комитета по бюджету и налогам. Значит, рассмотрен был этот проект закона на заседании комитета, поддержан. И комитет предлагает принять проект закона в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения. Нет возражений? Нет. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы данный проект закона принять в первом чтении, прошу проголосовать. Проект закона принят в первом чтении. Кто за то, чтобы принять проект закона об исполнении областного бюджета за 2016 год в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, прошу голосовать. Спасибо, закон принят. Вот пример нашим уполномоченным, как работать надо. Так, идем дальше по повестке. Рассматривается проект закона области о внесении изменений в закон Челябинской области в областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2018 годов. Докладчик Пшеницын Андрей Вадимович, министр финансов Челябинской области. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, представленный на ваше рассмотрение законопроект предусматривает перераспределение средств Дорожного фонда Челябинской области в сумме 500 миллионов рублей и утверждение программы областных государственных гарантий на 2017 год в рамках реализации инвестиционной политики, направленной на социально-экономическое развитие региона.
Доклад спасибо, закончен. Спасибо. Очень короткий доклад, но больше и добавить нечего. Мы на заседании комитета обсудили этот проект закона, приняли решение его поддержать. Но если есть какая-то необходимость в пояснении того, что предлагает губернатор Челябинской области, у нас присутствует и министр дорожного хозяйства Никулик. Ну а первый вопрос по программам — это вопрос Пшеницыну. Требуется какое-то пояснение, разъяснение?
Нет.
Нет, да? Тогда предложение комитета и решение его рекомендовать депутатам законодательного собрания принять данный проект закона в первом чтении, затем, исключая процедуру второго чтения, в третьем чтении. Нет возражений? Тогда ставим на голосование. Кто за то, чтобы данный проект закона принять в первом чтении, прошу голосовать. Включите. Даже не успевают технические службы за нами работать. Так, кто приглашен на этот вопрос, да, могут быть свободны. Так, проект закона принят в первом чтении. Ставлю на голосование. Проголосовать за этот проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Кто за, прошу голосовать. Спасибо, закон принят. Так, я прошу, уважаемые коллеги, внимательно работать, потому что многие депутаты не принимали участие в голосовании. Так, рассматриваем проект повестки под номером 7 о проекте закона Челябинской области об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год. Докладчик Михалевская Ирина Сергеевна, директор фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области.
Добрый день, уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты. Вашему вниманию хочу представить...
Ирина Сергеевна, мы очень детально обсуждали на заседании комитета, если можно, основные штрихи, основные показатели исполнения бюджета. Хорошо?
Хорошо, я тогда сделаю краткий комментарий к слайдам, которые представлены вашему вниманию.
Да.
Следующий слайд, пожалуйста. Доходы бюджета фонда за 2016 год составили 34,2 миллиарда рублей. 664 меньше, чем 2015 год, но если убрать такие факторы, как окончание строительства перинатального центра и субсидирование которого в 2016 году не проходило, то денег область получила на 600 миллионов больше. В том числе 15,5 миллиардов заплатили на неработающее население из регионального бюджета и 18 миллиардов получили из общего российского фонда обязательного медицинского страхования. Следующий слайд, пожалуйста. Расходы бюджета составили 34,5 миллиарда рублей, в том числе на 475 миллионов больше, и эта сумма составила 33,8 миллиарда. Это финансирование территориальной программы. Все остальные расходы также были в соответствии с бюджетными назначениями. Оплата медицинской помощи. Эти деньги были направлены 47% на оплату медицинской помощи в круглосуточном стационаре. 16 миллиардов, и это на 1,116 миллиарда больше, чем в 2015 году. И следует обратить внимание ваше на высокотехнологичную медицинскую помощь. На 754 миллиона больше в 2016 году оказана медицинская помощь именно высоких технологий. Следующий слайд, пожалуйста. Это нам с вами позволило достичь подушевого норматива финансирования на одного жителя, застрахованного в Челябинской области, на 4,6% больше, и сумма сегодня составляет 9 427 рублей в год на человека, проживающего в Челябинской области. Теперь немного кратко о объемных показателях. В круглосуточных стационарах в случае госпитализации 630 976 случаев госпитализации было оказано. Это на 13 656 случаев больше, чем это было в 2015 году. Связано это в первую очередь с увеличением количества получивших помощь высокотехнологичную, видите, на 4387 человек, и увеличением заболеваемости, связанной с эпидемией гриппа. Все случаи госпитализации были приняты и оплачены. Амбулаторно-поликлиническая помощь 27 с лишним миллионов человек или обращений было в поликлинике. Это меньше, чем в прошлом году, но это не нашло своего отражения в финансировании, потому что оплата происходит по подушевому финансированию, то есть на количество прикрепленного населения. Дневные стационары также связаны со снижением объемов оказанной помощи в дневных стационарах, невостребованностью. Ну и скорая медицинская помощь, количество вызовов незначительно выше, проценты очень незначительны. Следующий показатель. Очень кратко хочу остановиться. В 177 медицинских организаций в 2016 году работают в системе обязательного медицинского страхования. 32 из них частной формы собственности, 9 федерального подчинения, ну и оставшаяся форма собственности муниципальная, государственная, которая постепенно переходит в государственную форму собственности. Кассовые расходы медицинских организаций, получивших средства за выполненные объемы медицинской помощи, на 70%, это 23,5 миллиарда рублей, это оплата фонд заработной платы с начислением. И обращаю ваше внимание, что на 1,3 миллиарда эта сумма возросла по сравнению с 2015 годом. На медикаменты 5 миллиардов потрачено, это тоже на 15% больше, чем в прошлом году. Продукты питания, незначительное снижение. И прочие расходы, это, в принципе, это коммунальные расходы, которые... Таким образом, основные показатели бюджета фонда выполнены, что позволило нам осуществить в полном объеме как объемные, так и финансовые показатели программы госгарантий, увеличить подушевой норматив финансирования по сравнению с 2015 годом и выполнить требования дорожной карты по показателям по заработной плате всех категорий медицинских работников. Ну, очень кратко я постаралась донести до вас
информацию. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, вопросы к директору фонда. Семёр Каевич Мительман.
У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я обратил внимание, в свое время мы стратегию принимали увеличение дневных стационаров за счет снижения койко-мест в стационарах постоянного пребывания. Я обратил внимание, что за прошлый год статистика-то наоборот, да, от нашей стратегии отличается.
Ну,
по дневным стационарам уменьшение, по круглосуточным увеличение. С чем это связано?
С дневных стационаров невыполнение, а норматив показатель количество госпитализаций в дневных стационарах плановый больше по сравнению там, с 2013-2014 годом. Мы просто с ним не справились. А количество госпитализаций, как я уже обратила ваше внимание, связано было с эпидемией гриппа. То есть инфекционное заболевание, к сожалению, туда вошел и январь-февраль 2016 года, и в конце года тоже эпидемия началась гораздо раньше, в декабре. И поэтому мы приняли решение, все случаи госпитализации инфекционные приняли к оплате.
То есть только мы этот фактор. Полным ходом стратегию эту пока реализовать, конечно, не можем, да?
Мы оплачиваем все случаи, подлежащие оплате.
Мухамедьяра Ольга Ивановна, вопрос.
Ирина Сергеевна, подскажите, да, пожалуйста, вот высокотехнологичная помощь, когда оказывается для онкобольных детей в других регионах, она оплачивается через фонд. А дальнейшее лечение возможно в других регионах, если ребенку сделали операцию и, например, там же остаться?
Если показания... Реабилитация, вы об этом, вероятно, говорите. Если показание реабилитации подлежит в программе госгарантии, эта реабилитация, это лечение покрывается, то оказана помощь на территории, либо вне, принимается к оплате.
Так, еще вопросы? Вопросов нет. Спасибо.
Спасибо.
Решение комитета по бюджету и налогам следующее. Мы признали отчет удовлетворительным, одобрили проект закона, предлагаем депутатам законодательного собрания принять проект закона в первом и в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Но прежде чем поставить на голосование, хотел бы сказать, что мы обратили особое внимание руководителя фонда на зарплату медиков, которые сегодня должны получать зарплату в соответствии с индикативными показателями, установленными майскими указами президента. Поэтому я хотел бы, чтобы вы протокольно это оформили от имени депутатов законодательного собрания, поручение директору фонда, чтобы они проанализировали, ну, получение заработной платы всем медицинским персоналам, имея в виду и врачей, и медсестер, и нянечек, и так далее. Поэтому, если вы не возражаете, тогда ставлю на голосование, это протокольное решение. И, как я сказал, комитет по бюджету предлагает принять проект закона в первом чтении, а потом и в третьем. Так, кто за то, чтобы принять проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Так, проект закона принят в первом чтении. Предлагает комитет по бюджету и налогу принять данный проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Кто за это предложение, прошу голосовать. Закон принят. Ирина Сергеевна, спасибо. Спасибо, коллеги. Продолжаем работать дальше. Рассматривается проект закона о внесении изменений в статью 7 закона области о регулировании государственной гражданской службы Челябинской области и приложение к закону Челябинской области об утверждении реестра должностей государственной гражданской службы Челябинской области. Докладчик из ОСКИ Татьяна Николаевна, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, начальник управления госслужбы правительства Челябинской области.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, данный проект закона разработан в целях уточнения некоторых вопросов организации государственной гражданской службы в Челябинской области. В статью 7 закона о регулировании государственной гражданской службы вносятся изменения в части приведения в соответствии нормам, утвержденным указом президента, о квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы, в соответствии с которым квалификационные требования к должностям в субъекте Российской Федерации должны быть установлены региональным законом с учетом положения указа президента. Также изменения вносятся в закон об утверждении реестра должностей в части исключения должности заведующей сектором в составе Главного управления Государственного комитета управления ввиду неиспользования данной должности в системе должностей органов исполнительной власти. Реализацию законопроекта планируется осуществлять в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на эти темы, на эти цели. Доклад окончен.
Спасибо. К Татьяне Николаевне вопросы будут? Понятно все? Тогда слово для содоклада от комитета предоставляется Анатолию Ивановичу Бурагину.
Комитет рассмотрел представленный законопроект и принял решение одобрить его и рекомендовать законодательному собранию принять в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Прошу поддержать решение комитета.
Есть возражения? Нет. Тогда ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять данный проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Спасибо. Проект закона принят в первом чтении. Комитет предлагает принять проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Кто за это предложение, прошу голосовать.
Хорошо. Я позвоню.
Спасибо. Закон принят. Рассматривается проект закона области о внесении изменений в приложение к закону о Челябинской области об утверждении типового положения проведения аттестации муниципальных служащих Челябинской области. Докладчик Овчинников Сергей Геннадьевич, первый заместитель председателя Челябинской городской думы.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, предлагаемый к рассмотрению проект закона разработан в целях реализации принципа взаимосвязи муниципальной и государственной службы в Российской Федерации. Законопроект предоставит право аттестационной комиссии давать рекомендации о включении муниципальных служащих в кадровый резерв по результатам их аттестации. Это будет способствовать эффективному формированию кадрового состава муниципальной службы, а также планированию передвижения кадров муниципального образования. Аналогичная норма предусмотрена для государственных гражданских служащих федеральным законодательством и законодательством Челябинской области. Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов и не повлечет внесение изменений в иные законы Челябинской области. Прошу депутатов поддержать предложенный законопроект. Доклад окончен.
Спасибо. К Сергею Геннадьевичу вопросы, пожалуйста. Нет вопросов. Слово для содоклада Брагину Анатолию Ивановичу.
Комитет одобрил указанный законопроект и рекомендует принять его в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Прошу поддержать решение комитета.
Будут ли возражения? Нет. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять данный проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Спасибо. Проект закона принят в первом чтении. По предложению комитета предлагаю проголосовать и принять закон, данный закон в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Кто за это предложение, прошу голосовать. Спасибо. Закон принят. Рассматривается проект закона о внесении изменений в закон Челябинской области о наделении органов местного управления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Докладчик Рерик Людмила Викторовна, председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области.
Добрый день, уважаемые депутаты. Представленный на рассмотрение законопроект направлен на повышение качества и доступности предоставляемых услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния, оптимизации деятельности органов ЗАГС Челябинской области и повышения эффективности расходования бюджетных средств. Данный законопроект предусматривает проведение реорганизации системы органов ЗАГС в Ашинском, Еманжелинском, Катав-Ивановском и Саткинском муниципальных районах. А именно, в данных территориях будут созданы удаленные рабочие места в городских поселениях для осуществления специалистами отдела районного ЗАГСа полномочия по всем видам регистрации актов гражданского состояния и сокращению сроков предоставления услуг. Кроме того, законопроектом вносятся изменения в методику расчета федеральной субвенции, предоставляемой городским округам, муниципальным районам на осуществление полномочий, в том числе на работу по переводу в электронную форму актовых записей, составленных на территории Челябинской области, для создания единого государственного реестра записей актов гражданского состояния Российской Федерации. Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов и средств областного бюджета. Уважаемые депутаты, прошу обратить внимание на срочность и большой объем работ по переводу архивного фонда, это 12 миллионов записей у нас в Челябинской области в электронный вид, и поддержать представленный законопроект.
Вы нас убедили, Людмила Викторовна, что срочно надо принимать этот закон. Так, пожалуйста, какие вопросы будут к Людмиле Викторовне? Нет, тогда для содоклада от комитета по законодательству слово предоставляется представителю комитета Брагину Анатолию Ивановичу.
Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел этот законопроект и рекомендует принять его в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.
Есть возражения? Нет. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Проект закона принят в первом чтении. Комитет предлагает принять проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Кто за это предложение, прошу голосовать. Спасибо. Закон принят. Рассматривается проект закона о внесении изменений в статью 16 закона области о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения, причитающимся приемному родителю и социальных гарантиях приемной семье. И закон области о наделении органов местного управления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Докладчик Никитина Татьяна Евгеньевна, министр социальных отношений Челябинской области.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, Представленным проектом два закона Челябинской области приводятся в соответствие с положениями федерального закона о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Указанные изменения носят редакционный характер. Так, формулировка «оздоровительные лагеря», в которые предоставляются путевки детям-сиротам, а также лицам из их числа, была заменена на организацию отдыха детей и их оздоровления. Кроме того, закреплена обязанность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления обеспечивать детей-сирот, а также лиц из их числа путевками в подведомственные организации отдыха детей в первоочередном порядке. Реализация предлагаемого законопроекта не потребует дополнительных расходов областного бюджета. Прошу поддержать принятие законопроекта.
Вопросы к министру социальных отношений? Нет. Тогда слово для содоклада председателю Комитета по социальной политике Журавлеву Александру Леонидовичу.
Уважаемые коллеги, данный законопроект внесен губернатором Челябинской области, был рассмотрен на заседании нашего комитета, прошел правовую лингвистическую экспертизу. Комитет одобрил и предлагает принять данный законопроект в первом и третьем чтении, меняя процедуру второго чтения. Спасибо.
Есть возражения? Возражения нет. Тогда ставлю на голосование. Кто за то, чтобы данный проект закона принять в первом чтении, прошу голосовать. Проект закона принят в первом чтении. По предложению Комитета по социальной политике предлагаю проголосовать за то, чтобы принять этот закон в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Кто за это предложение, прошу голосовать. Спасибо, закон принят. Рассматривается проект закона о признании утратившими силу некоторых законов Челябинской области. Докладчик, министр социальных отношений Никитина Татьяна Евгеньевна.
Проект закона Челябинской области разработан в целях приведения законодательства Челябинской области в соответствии требованиям статьи 4 федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими в силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации. Данной статьей федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг внесены изменения, которые предусматривают признание утратившими силу положений об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт. Прошу поддержать принятие этого законопроекта.
Вопросы к докладчику? Нет. Слово для содоклада представитель Комитета по социальной политике Журавлев Александр Леонидович.
Уважаемые коллеги, данный законопроект также рассмотрен на заседании комитета, прошел правовую лингвистическую экспертизу. Комитет рекомендует принять данный законопроект в первом и третьем чтении, меняя процедуру второго чтения. Прошу поддержать решение комитета. Спасибо.
Нет возражений? Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять данный проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Проект закона принят в первом чтении. Кто за то, чтобы поддержать решение комитета и принять закон в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, прошу голосовать. Спасибо, закон принят. Рассматривается проект закона о внесении изменений в статью 4 закона Челябинской области об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Челябинской области. Докладчик Буйков Сергей Николаевич, депутат Законодательного собрания.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые коллеги, предлагаемый вашему вниманию законопроект предлагает дополнить статью 4 закона Челябинской области об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Челябинской области еще одним обстоятельством, препятствующим созданию приемной семьи для пожилого гражданина либо инвалида. А именно, если жилое помещение, предполагаем для совместного проживания приемной семьи, признан установленным законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания граждан. Данное положение законодательно исключит потенциальную возможность создания и проживания приемной семьи в жилом помещении, непригодном для проживания. Представленный законопроект направлен на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов и создание условий для получения ими круглосуточного ухода в привычной домашней обстановке. Дополнительных средств областного бюджета на реализацию данного законопроекта не потребуется. Прошу поддержать представленный законопроект.
Спасибо. Сергей Николаевич, вопросы, пожалуйста. Нет вопросов. Тогда слово для содоклада председателю комитета по социальной политике Журавлеву Александру Леонидовичу.
Уважаемые коллеги, данный законопроект ведет к совершенству того законопроекта, который мы с вами приняли ранее. Было проведено целый ряд рабочих совещаний с участием, в том числе, исполнительной власти. Данный законопроект поддержан, рассмотрели его на заседании комитета, комитет одобрил, он прошел правовую лингвистическую экспертизу, и мы предлагаем принять его в первом и третьем чтении, меняя процедуру второго чтения. Просим поддержать решение комитета. Спасибо.
Будут возражения? Нет. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять данный проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Проект закона принят в первом чтении. Кто за то, чтобы поддержать решение Комитета по социальной политике и принять данный проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, прошу голосовать. Спасибо, закон принят. Рассматривается проект закона области о внесении изменений в статью 1 закона Челябинской области о регулировании лесных отношений в Челябинской области. Докладчик Голодкова Ирина Александровна, министр экологии Челябинской области.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, в июле прошлого года в федеральное законодательство были внесены изменения, которые устанавливают новые полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части установления и создания зеленых зон, лесопарковых зеленых поясов, извините. В данном случае представленный на ваше рассмотрение проектом закона предлагается внести соответствующие изменения в региональное законодательство и указанные полномочия возложить на органы исполнительной власти в этой сфере действующие. Прошу поддержать.
Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Ирине Александровне. Ольга Ивановна Мухаммедьярова, пожалуйста.
Ирина Александровна, подскажите, пожалуйста, это касается федеральных лесов только?
Это касается лесов городских и лесов, прилегающих к городским лесам, для того, чтобы создать зоны, которые свободны в данном случае от всяких обязательств, от всяких посягновений, я бы сказала, по застройке и освоению. Федеральное законодательство достаточно четко устанавливает, что может быть отнесено к лесопарковым зеленым поясам.
Так, и Филиппов Валерий Васильевич. Микрофон включите.
Ирина Александровна, вопрос. Вот в Уверском районе есть високосный завод, «Экрит» называется. Мы вот уже 4 года там с ним как бы занимаемся. Но первое то, что там скотомогильник был вообще организован на территории района, там со всех областей свозили, там со Свердловской, с Курганской. Вот, кое-как мы его закопали, значит, там различные проверки, брифинги, круглые столы проводили. Ну и вот сейчас уже 4 года занимаемся. Санэпидемстанция, Россельхознадзор, все отписываются. Мы там выходили, вот, благодаря, может быть, и вам в том числе, и на председателя законодательного собрания, на губернатора Челябинска, и на прокурора. Вот, в этом, вернее, в прошлом году директор ЭКРИТ ответил на наши письма. Сказал, что все там исправили, все сделали, но 4 года. Мы вам написали письмо, думаем, ну еще по экологии ударим, может быть она нам поможет. Письмо это там болталось, подчеркиваю, болталось полтора месяца. Кое-как вы дали на него ответ, вы дали на него ответ. И в этом ответе было написано, что проведены проверки, да, что там у нас нету стандартов, вот, что трупный там вот воздух, люди дышат уже там не знаю сколько лет. Все там в пределах нормы, ни показателей никаких, ничего нет. И вопрос, так он и повис. Мы вам следующее письмо написали, что дайте, пожалуйста, когда проверки проводили, какие вы параметры там замеряли. И все, и опять нам никаких ответов не поступает.
Ну, знаете, давайте мы тогда посмотрим эту тему, может быть, не в рамках законодательного собрания, а предметно, потому что, насколько я понимаю, значит, проверки там проводились, причем проверки проводились в прокуратуре. Говорить о том, что трупный воздух, на самом деле, к сожалению, нормируется у предприятий в соответствии с законодательством совершенно определенные параметры в качестве атмосферного воздуха. И очень часто это не те параметры, которые связаны, ну, допустим, дурно пахнущие вещества или что-то такое. И я думаю, что в данном случае эта ситуация, которая Роспотребнадзором, тоже уже рассматривалась. Но я готова вернуться к этому вопросу.
Ирина Александровна, да, пожалуйста, вы этот вопрос проработайте. Валерий Алексеевич, вы, как всегда, не по повестке и не по теме.
А вот, где я вот еще
могу, а я не знаю, где.
Сказать.
У вас есть возможность депутатского запроса, звонок есть министру, любому министру Челябинской области. Но, тем не менее, да. Значит, мы просим отработать эту проблему.
Хорошо,
потому что жалоб там оттуда много поступает. Так, Ольга Ивановна Мухайдярова, еще вопрос?
Ирина Александровна, меня интересует механизм в отношении тех городских лесов, которые сегодня не стоят на кадастровом учете. Вот как управление, главное управление лесами планирует размещение вот этих границ?
Ну, вы сейчас говорите о лесопарковых зеленых поясах или о лесах городских? Это несколько разные вещи.
Это разные вещи, но где-то городские леса у нас сегодня в землях населенных пунктов почему-то перешли вот такие пояса нечаянным образом.
Нет, ну давайте посмотрим предметно. Но на самом деле на сегодняшний момент у нас еще нет ни одного установленного лесопаркового зеленого пояса.
Ольга, такая же рекомендация вам. Напишите письменное письмо.
То есть пока их нет. Там
и
есть процедура, которая...
В рабочем порядке рассмотрите. Так, еще вопросы только по проекту закона. Нет вопросов. Тогда слово для содоклада представляю представителю комитета по аграрной политике Берестову Александру Павловичу.
Уважаемые коллеги, я хотел бы вас все-таки вернуть к проекту закона, который мы сейчас рассматриваем. И губернатор, когда вносил данный законопроект, он четко определил, кто же будет отвечать за этот порядок. А этот порядок будет определять управление лесами, о чем Ирина Александровна и сказала. Комитет рассмотрел данный проект и предлагает все-таки принять его в первом и третьем чтении.
Исключая процедуру второго, да, чтения? Так, есть возражения?
Нет.
Нет, тогда ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять данный проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Проект закона принят в первом чтении. По предложению комитета... Ставлю на голосование, кто за то, чтобы принять проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, прошу голосовать. Спасибо, закон принят. Рассматривается проект закона о внесении изменений в закон Челябинской области об отходах производства и потребления. Докладчик Гладкова Ирина Александровна.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, федеральным законодательством введен новый институт, это институт региональных операторов, тех субъектов, которые должны организовывать обращение с отходами. Региональный оператор определяется на основе конкурсного отбора, с победителем конкурсного отбора органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации должны быть заключены соглашения. Представленный на ваше рассмотрение законопроект, он как раз, так сказать, определяет содержание и порядок того соглашения, которое будет заключено с региональным оператором. Принятие данного законопроекта не требует дополнительных средств. Прошу поддержать.
Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы. Истигнеев Сергей Иванович, у вас вопрос.
На жителях это как-то отразится, на тарифе, вывоз, еще что-то?
Ну, я хочу сказать, вопросы тарифообразования регионального оператора на сегодняшний момент урегулированы законодательством. Пока у нас еще не проведен ни один конкурс на регионального оператора, поэтому говорить о том, каким именно образом отразится, пока преждевременно.
Журавлев Александрович, вопрос.
Инсана, а скажите вот буквально в двух словах все-таки, что это нам даст с точки зрения улучшения работы с отходами?
На сегодняшний момент у нас, к сожалению, нет целостной ситуации с обращением отходов на территории муниципального образования даже одного. Мы знаем, что у нас, в принципе, в связи с отсутствием объектов обращения с отходами, на сегодняшний момент фактически около каждого сельского населенного пункта и у многих городских населенных пунктов есть свои несанкционированные объекты размещения с отходом. Предполагается, что это один субъект, который в целом организует всю логистику по обращению с отходами, начиная от дома, то есть от управляющей компании, и кончая объектом, на который он размещается. При этом в первую очередь ведется, скажем так, единый подсчет этих самых отходов. То есть не возникает тех отходов, которые могут быть просто свезены неведомо куда. То есть он отслеживает все от момента образования отхода до момента его размещения.
Вот вы знаете, я почему этот вопрос не случайно задал. Вот сейчас уже в районах идет такая тенденция, что люди в шоке от того, что сегодня полигонов нет. Полигоны не сделаны. Сейчас их начинают активно закрывать. Начинают, так сказать, налагать давление, плюс региональный оператор грозится. И, кстати, этого сейчас люди начинают валить где попало, в том числе и в лесах. Вот не получится так, что мы опять начинаем не с другого конца. Это я просто к вопросу, к комментарии своей. Может быть, все-таки нам навести порядок, чтобы были полигоны узаконенные, да, и куда люди мы могли бы свозить, особенно в сельской местности. А потом уже, так сказать, и наводить вот в этом плане организационный порядок. Спасибо.
Это пожелание? Ну, пожалуйста, отвечайте.
Я могу, да, я хочу сказать, у нас на сегодняшний момент, к сожалению, ситуация именно такова. У нас всего 5 полигонов, которые можно считать соответствующими законодательству. К вопросу о том, чтобы увеличить количество этих полигонов, я вам могу сказать, на сегодняшний момент, значит, в течение этого года будет еще 3. 5 объектов на сегодняшний момент запроектированы и строятся, но эти процессы все равно должны идти, так сказать, параллельно. Потому что даже на те места, которые сейчас являются санкционированными объектами, все равно, если будет возить региональный оператор, это будет единый подсчет и учет отходов от момента, когда они образовались, до момента, куда они вывезены. Мы будем хотя бы быть, ну, мы будем уверены в том, что все, что вывезено от частного жилого фонда, все доехало до соответствующего объекта.
А остальное?
Что значит остальное? Вот как раз остального в данном случае не возникает.
У меня пожелание просто, чтобы вот этот вопрос нашему комитету, Владимир Ильич, взять на особый контроль и, собственно говоря, в каком-то режиме, не знаю, там ежеквартальном.
Смотри, вон комитет.
Да, Александр Анатольевич. Вот, и в режиме, там, не знаю, ежеквартальном каком-то, просто рассматривать, как идет эта работа. Спасибо.
Так, вопрос Горнов Владимир Михайлович.
Ирина Александровна, а вот сейчас рассматривается активно вопрос о том, чтобы использовать южный полигон твердых бытовых отходов города Копейска, да, для того, чтобы свозить отходы города Челябинска. Этот полигон, он просто-напросто не осилит этого объема города Челябинска. И при том, что этот полигон находится между двумя населенными пунктами на расстоянии там 5 километров от одного и до другого, между поселком Старокамышинский и поселком
Бажова, наверное.
Бажова, так точно, да. Как вот это вот, на сегодняшний день уже просто-напросто начались в городе волнения по этому вопросу?
Я вам должна сказать, что рассматриваются как временные места для того, чтобы вывозить отходы города Челябинска, для того, чтобы иметь возможность приступить к рекультивации городской свалки, которая для нас, для всех тоже большая проблема. Да, рассматриваются 2 полигона, которые внесены в ГРОРО. Но они рассматриваются именно потому, что они на сегодняшний момент подтвердили статус полигонов. И предполагается, что в существующем состоянии, как они работают, они устраивают жителей соответствующих территорий. Нагрузка увеличена будет, но без ущерба.
А кто сказал, что это устраивает сегодня?
Но они же работают, и город Копейск вывозит именно туда.
Я знаю, что они работают, и сколько есть возмущений граждан.
Но знаете, я должна вам сказать, что тема такая. На самом деле никого из жителей не устраивает,
депутатский час. Давайте таким образом попросим комитет соответствующий, чтобы он организовал встречу депутатов, которые заинтересованы вот в решении этой проблемы отдельно. Так, Филиппов Валерий Васильевич. Так,
спасибо. Я тоже хотел.
Он у нас не нарушает регламент?
Нет, Владимир.
Да?
Один раз.
По данному вопросу?
Да, конкретно. Да. Вот Ирина Александровна сказала, что 3 вот этих как бы полигона там строить собираетесь, а вообще в области сколько их надо, да, и какая-то программа есть, и как-то там, ну, бизнес или частников вы стимулируете к тому, чтобы они эти полигоны, или это на бюджетные деньги?
На сегодняшний момент для области предполагается 6 мест, на которых будет проводиться захоронение отходов. Как раз территориальная схема обращения с отходами, она эту ситуацию оптимизирует. Не у каждого населенного пункта, а всего 6 по всему региону. Это то, что у нас должно быть на перспективу. По поводу того, как мы стимулируем бизнес. Ну, на сегодняшний момент интерес со стороны бизнеса большой, по той простой причине, что законодательство предполагает уже, что есть возвратный механизм. Это инструменты тарифообразования. Но пока вот мы видим эту активность в какой части? Ну, вот, допустим, возник Полетаевский полигон.
полигона, это частная инвестиция. Что касается Копейского полигона, это тоже частная инвестиция. То есть там люди понимают свою заинтересованность, идут. Сейчас будет формироваться новая программа региональная на основной период, которая будет предполагать, в принципе, все возможные меры поддержки с учетом требований федерального законодательства. Там они есть.
Так, Валерий Васильевич, вот смотрите, настоящий законопроект подготовлен в целях установления содержания и порядка заключения соглашения между органами исполнительной власти и региональным оператором. Так что вот то предложение, которое я озвучил, провести свободные там депутатские слушания или встречу с министром по экологии, нужно будет, наверное, протокольно тоже определить. Да. Так, я думаю, что хватит на вопросов на эту тему. Давайте слово от комитета по экологии и природопользованию предоставим Федору Анатольевичу, заместителю представителя комитета.
Рекомендую принять первым и третьим чтением, исключается.
Микрофон.
Да, понятно, слышно. Комитет рекомендую принять в первом и третьем чтении. Так. Возражения будут?
Нет.
Нет. Нет, но протокольно мы с вами договорились, что тема очень общественно резонансная, и надо будет ее продолжить на круглом столе. Но формат определим.
Да.
Так, кто за то, чтобы принять данный проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Проект закона принят в первом чтении. Кто за то, чтобы принять проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, прошу голосовать. Так, Ирина Александровна, вы поняли, да? Разговор продолжится еще. Так, закон принят, спасибо. Следующий, так, уважаемые коллеги, у нас осталось по регламенту до перерыва 5 минут. Мы всего лишь рассмотрели с 36 вопросов 15. Придется сделать нам, наверное, перерыв. Как закончить? Вы что закончить? У нас еще минимум час надо. Нет, давайте посоветуемся. Если вы все настаиваете закончить, мы закончим. Проблем нет. А если сделать перерыв, тогда делаем перерыв. Только если мы говорим закончить, то давайте обратимся к нашим докладчикам и ко всем к нам, чтобы оперативно обсуждать вопросы. Так, давайте по регламенту мы должны сделать перерыв. Вон Мительман как... Да ты что? Спасибо. Так, уважаемые коллеги, кто за то, чтобы продолжить без перерыва? Прошу голосовать. Не поднятием руки. Так, потом, сейчас если мы примем решение. Так, прошло. Теперь, если кому-то из депутатов нужно выйти там. Да, можно потихоньку выходить, только не все группами, чтобы у нас голосование не сорвалось. Но вообще, может быть и правильно, оперативно будем продолжать работать. Так, все, настроились и договорились. Кому надо будет, выйдите потихоньку и придете потом. Так, 16-й пункт повестки нашего сегодняшнего заседания. Проект закона о внесении изменений в статьи 8 и 13 закона области о радиационной безопасности населения Челябинской области. Докладчик Савченко Евгений Юрьевич, министр общественной безопасности Челябинской области.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, изменения в закон Челябинской области радиационной безопасности населения Челябинской области вносятся с целью приведения статей 8 и 13 в соответствии с нормами постановления правительства Российской Федерации от 15 июня 2016 года номер 542. Постановлением устанавливается обязанность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывать и принимать по согласованию с госкорпорацией Росатом нормативные правовые акты по организации деятельности системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ. Проектом закона предлагается наделить соответствующими компетенциями органы исполнительной власти Челябинской области, уполномоченные в сфере обеспечения радиационной безопасности, то есть Министерство общественной безопасности. Прошу поддержать.
Спасибо. Вопросы к Евгению Юрьевичу, пожалуйста. Вопросов нет. Тогда слово для содоклада от Комитета по экологии и природопользованию Федору Александру Анатольевичу.
Законопроект рассмотрели на комитете и предлагаем принять в первом и третьих чтениях, исключая второй.
Есть возражения?
Нет.
Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы данный проект закона был принят в первом чтении, прошу голосовать. Проект закона в первом чтении принят. Комитет предлагает принять проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Кто за это предложение, прошу голосовать. Закон принят. Рассматривается проект постановления Законодательного собрания об информации о мерах по обеспечению пропуска весеннего половодья и паводков на территории Челябинской области в 2017 году. Докладчик Савченко Евгений Юрьевич. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, в соответствии с прогнозом Росгидромета, паводок на Южном Урале ожидается в пределах или незначительно выше среднемноголетних значений. Для подготовки к паводку 28 февраля, 14-21 марта проведены заседания областной КЧС, которыми рекомендован комплекс конкретных мероприятий для каждого муниципального образования, а также для предприятий и организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения. В настоящее время в области нет потенциально опасных бесхозяйных гидротехнических сооружений. Для пропуска паводковых вод за каждым гидротехническим сооружением закреплен дежурный персонал, готовый к реагированию. Особое внимание уделяется безопасному пропуску паводковых вод через Саткинские, Златоусовские каскады водохранилищ, на которых проблемы регулирования при сработке были выявлены в 2014 году. В настоящее время осуществляется подготовка свободных емкостей водохранилищ для приема паводковых вод под контролем Нижнеобского бассейнового управления. Для предупреждения возможных ледовых заторов осуществляются мероприятия по искусственному ослаблению льда, работы по подрыву льда выполняются специальными подразделениями Центрального военного округа Министерства обороны и завершены в Ашинском районе на реке Сим. В Брединском, Варенском районах на реках Берцав, Нижний Тагузак взрывные работы завершаются на следующей неделе. В Троицке областной поисково-спасательной службой завершены работы по распиловке льда на реке Уй. Органами местного самоуправления Ашинского, Варенского, Октябрьского, Пластовского, Кусинского районов продолжаются работы по чернению льда. В готовность приведены системы оповещения населения. 29 марта состоялась их годовая проверка. Через средства массовой информации до населения доведен алгоритм действий в случае передачи звуковых сигналов по оповещению. Органами местного самоуправления подготовлены пункты временного размещения населения, сформированы муниципальные резервы, осуществляется уборка снега, расчистка ливневых канализаций, водопропускных труб. Сформирована группировка в составе более 11 тысяч человек, более 2 тысяч единиц техники и 126 единиц плавательных средств, включая федеральные, областные и муниципальные силы и средства. С 20 марта на основных водотоках области в режиме круглосуточного наблюдения работают 15 постов Челябинского гидромета, 12 оперативных групп, соответственно, 12 дополнительных постов Главного управления МЧС России по Челябинской области. Наблюдение за уровнем воды в водохранилищах осуществляется эксплуатирующими организациями с ежедневным докладом в Центр управления кризисных ситуаций МЧС, Главного управления МЧС России. Обмен информацией осуществляется в круглосуточном режиме, также через ЦУКС. Со сбором текущей информации дважды в день и организации немедленного реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Уважаемые депутаты, в целом к прохождению паводка областная подсистема предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций готова. Спасибо за внимание.
То есть без последствий мы переживем, да, весенний паводок и половодье?
Надеемся, что организационные мероприятия, да, позволят без серьезных последствий.
Пожалуйста, какие вопросы у депутатов вот как раз тех территорий, где эта ситуация возможна? Нет, значит, это говорит о том, что все знают и все готово. Так, тогда слово от...
Или уже устали.
Слово от комитета по экологии и природопользованию Федорову.
Принять проект постановления в предлагаемой редакции.
Так, проект постановления у вас есть и будут ли замечания? Нет, кто за то, чтобы принять постановление по данному вопросу в целом, прошу голосовать. Спасибо, постановление принято. Спасибо, Евгений Юрьевич. 18-й вопрос повестки, если вы не забыли, о проекте закона области, о внесении изменений статьи 3 и 4 закона области, о мерах социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство. Докладчик Микулик Дмитрий Сергеевич, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Спасибо, уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, приглашенные. Предоставленный вашему вниманию проект закона Челябинской области о внесении изменений в закон о мерах социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство, подготовлен в целях реализации федерального закона 220 ФЗ, введенного 13 июля 2015 года, об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации, а также статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В соответствии с федеральным законом о перевозках, маршруты регулярных перевозок могут быть двух видов. Маршруты, по которым перевозки осуществляются по регулируемым тарифам и по нерегулируемым тарифам. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения уполномоченный орган устанавливает межмуниципальные маршруты регулярных перевозок для осуществления перевозок как по регулируемым, так и по нерегулируемым тарифам. Осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам обеспечивается посредством выдачи уполномоченным органам свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту. В соответствии со статьей 20 данного федерального закона о перевозках, уполномоченный орган вправе предоставлять отдельным категориям граждан за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. В настоящее время законом Челябинской области о мерах социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство, предусмотрено предоставление пенсионерам-огородникам меры социальной поддержки по оплате проезда в виде 50% скидки от стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования, но только по регулируемым тарифам. Проект закона предусматривает возможность предоставления льгот на сезонных садовых маршрутах по нерегулируемым тарифам, что полностью соответствует нормам федерального закона о перевозках. В бюджете Челябинской области на указанные цели предусмотрено 23 миллиона рублей. Эта сумма соответствует уровню 2016 года. И принятие изменений закона не повлечет увеличение средств областного бюджета, распределение которых также осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной законом. Прошу поддержать данный законопроект. Готов ответить на вопросы.
Спасибо. Пожалуйста, Дмитрий Сергеевич, вопросы. И тогда слово для содоклада от Комитета по промышленной политике и транспорту. Слово предоставляется председателю комитета Шиляеву Павлу Владимировичу.
Уважаемые депутаты, законопроект прошел правовую лингвистическую экспертизу, рассмотрен Комитетом промышленной политики и транспорту. Рекомендуется для принятия в первом и третьем чтениях. Прошу поддержать решение комитета.
Такой вопрос. По сравнению с прошлым годом ничего не меняется?
Нет, Владимир Ильич, ничего не меняется.
Самое главное.
Количество маршрутов сохраняется.
Так, хорошо. Тогда, если возражений нет, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Спасибо. Проект закона принят в первом чтении. Ставлю на голосование, кто за то, чтобы принять проект закона, рекомендуемый комитетом, в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, прошу голосовать. Спасибо. Закон принят. Рассматривается проект постановления Законодательного собрания об информации готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области к проведению весенних полевых работ в 2017 году.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, содержание моего доклада можно уместить в одной фразе. Челябинский регион и агропромышленный комплекс готов к посевной кампании 2017 года. Если необходимо развернутое объяснение, я готов.
Но я понимаю, что фракция «Единой России» сегодня рассматривала на своем заседании этот вопрос. А у представителей других фракций, пожалуйста, ваши вопросы какие есть, задавайте или верьте на слово министру сельского хозяйства, что Челябинская область готова. В раздаточном материале есть. Так, ну что, будут ли вопросы?
Нет.
К министру? Нет. Да, тогда слово от комитета по аграрной политике Берестов Александр Павлович. Может, у комитета есть какие-то рекомендации?
Да, рекомендация есть, уважаемые коллеги. У нас в области есть программа по обновлению сельхозтехники. И сейчас эта программа под угрозой, потому что федеральный центр Минсельхоз, по сути дела, где-то 40 регионов вычеркнул, поставил ноль компенсации стоимости оплаты за технику. И я озвучу решение комитета в рамках вот этого вопроса, чтобы мы все-таки подготовили обращение от имени законодательного собрания. И так как субъект федерации сегодня практически выключен из схемы, есть банк и есть Минсельхоз России. А сеять и обновлять технику нам. Поэтому есть предложение все-таки сделать такое обращение, потому что в этом году, по сравнению с прошлым годом, мы против 60 миллионов запланировали в бюджете 100 миллионов. А субъект выделяет деньги, а федерация, к сожалению, нет. Поэтому вот есть такое предложение. А в целом постановление необходимо принимать. Такое решение комитета.
Александр Павлович, мы, по-моему, более эффективное решение приняли. У нас в заседании принимал участие депутат Госдумы Бурматов, и он согласился этот вопрос обсудить на уровне министерства. И я думаю, что мы лучше согласимся с его предложением, поручить ему, чтобы он проработал этот вопрос.
И хорошо, это но я озвучил решение.
Да, это быстрее будет и оперативней. Так, Ольга Ивановна Хидяра, пожалуйста.
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот мы сегодня, когда говорили о лесах, мы устанавливаем границы. А вот у вас есть информация о границах посевных площадей, вот в гектарах? Чтобы
конечно,
мы, как депутаты, которые функции контроля никто с нас не снимал, проезжая по территории, могли обратить внимание. Чьи поля?
Ну, да, да. Ольга Ивановна, очень, очень хороший, правильный вопрос. Спасибо большое. У нас почти 700 тысяч гектаров посевных площадей. Это те поля, которые не возделываются больше 10 лет. Как правило, набранные людьми с большими деньгами для перевода их в другой вид деятельности. И если вы будете обращать внимание на эти поля, значит, в Росреестре есть полностью информация, у нас тоже. Мы знаем поименно этих людей и очень надеемся на вашу помощь по возврату этих земель.
Скажи общую площадь посевных у нас.
Общая площадь посевных площадей у нас почти 3 миллиона гектаров.
Понятно. А еще один вопрос такой уж. Вот, допустим, некоторые поля у нас заросли, и уже там леса появились. Они могут потом быть использованы для сельскохозяйственных угодий?
Для того, чтобы их вернуть в оборот, да. Там, где более 10 лет уже не используются, конечно, там уже вырос лес,
там по
необходимо
годам
переводить.
По высоте деревьев, как рассчитывать?
Есть заключение экспертов. По нашим оценкам экспертов, из 700 тысяч гектаров в оборот залежных земель можно вернуть не более 250.
То есть там уже деревья выросли и уже леса образовались? Да. А еще лучше растут деревья, чем в лесу.
Не переводите туда. Вырастет лес,
ага.
Так,
так, все, хорошо. Значит, озвучил представитель комитета предложение. Я думаю, что со мной согласятся коллеги. Лучше мы поручим это депутату Госдумы. Он быстрее оперативнее вопрос проработает. Но и в целом постановление законодательного собрания принять. Кто за это предложение, прошу голосовать. Спасибо, депутаты, спасибо, Сергей Юрьевич.
Спасибо.
Так, вопрос 20. Проект закона о внесении изменений в статью 1 закона области об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории области. Докладчик Виршинин Анатолий Сергеевич, депутат законодательного собрания.
Спасибо, Владимир Викторович. Основная цель принятия данного законопроекта – это снижение административных барьеров при установке вышек сотовой связи на территории Челябинской области. В настоящий момент у нас в 409 населенных пунктах, а это 70 тысяч жителей нашей области – полностью отсутствует сотовая связь и, соответственно, интернет. Также на 11% дорог регионального значения, это 708 километров, также полностью отсутствует сотовая связь. Законопроект разрабатывался в течение года. Он разрабатывается по инициативе молодых депутатов. Работала рабочая группа в рамках нашего регионального собрания молодых депутатов. Проведено большое количество круглых столов, рабочих совещаний. Приглашались представители операторов сотовой связи, органов исполнительной власти, общественников. Законопроект прошел большую, в данном случае, подготовку и разработку. И основная цель – это привлечь инвестиции сотовых компаний в наш регион. Во многих других регионах подобные законопроекты уже приняты. Просьба поддержать.
Спасибо. К Анатолию Сергеевичу вопросы? Нет, тогда слово председателю комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Владимиру Алексеевичу Шакову.
Проект закона прошел все соответствующие экспертизы, рекомендован комитетом законодательному собранию для принятия в первом чтении.
Только в первом?
Ну, для наличия возможности внести какие-то.
Комитет по строительству и жилищно-коммунальной политике рекомендует принять данный проект закона в первом чтении. Кто за это предложение, прошу голосовать. Проект закона принят в первом чтении. Рассматривается проект закона о внесении изменений в закон области об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области. Докладчик Ушаков Владимир Алексеевич, председатель комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Уважаемые коллеги, данный законопроект носит технический характер, он направлен на приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным. Таким образом, прошел все соответствующие экспертизы, рассмотрен комитетом и рекомендован законодательному собранию для принятия в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения. Прошу поддержать решение комитета.
Коллеги, вопросы к председателю комитета? Нет. Предложение комитета принять в первом и третьем чтениях, да?
Да.
Так, кто за то, чтобы принять данный проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Проект закона принят в первом чтении. Кто за то, чтобы поддержать решение комитета и принять данный проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, прошу голосовать. Спасибо, закон принят. Рассматривается проект закона о внесении изменений в статью 18 закона Челябинской области о стратегическом планировании в Челябинской области. Докладчик Захаров Константин Юрьевич, заместитель председателя СО, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству.
Уважаемые коллеги, если коротко, мы приводим нормы своего закона к соответствию с нормами федерального закона. Законопроект прошел правовую лингвистическую экспертизу и рекомендуется принятию комитетом в первом и третьем чтениях, включая процедуру второго чтения.
Так, вопросы, пожалуйста. Предложение поддержать решение комитета. Ну, материалы все есть, там пояснительные записки, все понятно, расписано. Так, кто за то, чтобы принять проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Спасибо. Проект закона принят в первом чтении. Кто за то, чтобы поддержать предложение комитета и принять данный проект закона в третьем чтении, исключая в процедуру второго чтения, прошу голосовать. Спасибо, закон принят. Рассматривается проект закона о внесении изменений в закон области о порядке подготовки проектов законов Челябинской области о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями. Докладчик Захаров Константин Юрьевич.
Уважаемые коллеги, данный законопроект также приводится в соответствии с изменившимися нормами федерального законодательства и носит технический характер. Предлагается комитетом к принятию в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго.
Будут возражения? Кто за то, чтобы данный проект закона принять в первом чтении, прошу голосовать. Проект закона принят в первом чтении. Кто за то, чтобы принять данный проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, прошу голосовать. Закон принят. Рассматривается проект закона о внесении изменений в закон области о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Челябинской области. Докладчик Захаров Константин Юрьевич.
Уважаемые коллеги, мы с вами в прошлом году приняли этот закон и утвердили перечень населенных пунктов, в которых не обязательно использование кассовых аппаратов в системе ЕГАИС. Значит, в федеральное законодательство были внесены изменения, и данный перечень теперь будет утверждаться правительством Российской Федерации. Для того, чтобы привести свой закон в соответствие с федеральным законодательством, мы вынуждены исключить свои перечни в ожидании перечня правительства Российской Федерации, что мы, собственно говоря, здесь и делаем. Комитет по экономической политике одобрил законопроект и предлагает его к принятию в первом и третьем чтениях.
А в правительство кто перечень передает? Какой орган?
Они самостоятельно это делают.
Сами решают?
Если им будет нужно.
Без учета мнения региона?
У нас как бы перечень этот существует, мы его своими нормами закрепляем, они его используют. То есть, по сути, можно так сказать, что мы тоже участвуем в этом процессе, но косвенно.
То есть, на основании наших предложений?
Да.
Так, понятно. Еще вопросы? Нет. Кто за то, чтобы принять данный проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Закон принят в первом чтении. Кто за то, чтобы принять данный проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, прошу голосовать. Спасибо, закон принят. Рассматривается проект постановления Законодательного собрания о внесении изменений в приложение к постановлению Законодательного собрания о перечне местностей Челябинской области, удаленных от сетей связи, на территориях которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы и в электронной форме через оператора фискальных данных. Докладчик Захаров Константин Юрьевич.
Уважаемые коллеги, на прошлых заседаниях мы с вами в рамках этого закона также приняли два перечня, в которых учли те требования, которые федеральный закон предъявлял. Поскольку есть населенные пункты, которые чисто физически попадают в оба перечня, значит, нам необходимо в этот раз немножко изменить эти перечни и, значит, сделать так, чтобы те населенные пункты, которые попадают в оба перечня, также были отмечены в обеих перечнях. В прошлый раз мы для упрощения процедуры не дублировали эти перечни. Однако получили юридическую коллизию, когда, по сути, лишили права отдельных предпринимателей выбора устанавливать контрольно-кассовую технику, регистрировать ее или не регистрировать. Поэтому мы просто здесь для избежания юридической коллизии, значит, меняем эти перечни, дублируя некоторые населенные пункты в обеих. Комитетом этот законопроект был рассмотрен и одобрен.
Проект постановления.
Прошу прощения, да. Данный проект постановления комитет рассмотрел и предлагает принять в предлагаемой редакции.
Ну, здесь в приложении все сельские поселения, да, включены. И теперь предприниматели могут на основании этих поселений принимать 34, решения.
34 пункта.
Значит, 34 населенных пункта, где приобретение, регистрация и использование контрольной кассовой техники нового образца обязательно. Во всех остальных она делится на две части. Где-то она должна быть приобретена и зарегистрирована, но не обязательно к передаче фискальных данных в облако. А где-то они освобождены. Конкретно это вот в этих двух перечнях и указано.
Понятно. Вопросы к Захарову?
Нет.
Нет, проект постановления в раздаточном материале имеется. Комитет предлагает принять его в предложенной редакции. Кто за это предложение, прошу голосовать. Постановление принято. Рассматривается проект постановления о внесении в порядке законодательной инициативы в Госдуму в проекта федерального закона о внесении изменений в статью 2 федерального закона о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов или расчетов с использованием электронных средств платежа и статью 7 федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов или расчетов с использованием платежных карт в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Докладчик Захаров Константин Юрьевич.
Уважаемые коллеги, этот вопрос сегодня уже поднимался, в том числе уполномоченным по правам предпринимателей. Введение в действие федерального закона о применении контрольно-кассовой техники нового образца может стать для предпринимателей очередным колоссальным барьером, когда именно неналоговые платежи могут похоронить значительную часть бизнеса или увести его в тень. На прошлой неделе была проведена серия круглых столов, значит, с участием Общественной палаты, уполномоченного по правам предпринимателей, и на площадке законодательного собрания мы провели круглый стол, где обобщили, значит, все проблемы, выявленные предпринимателями. В назовном порядке, кратко, очень высокая стоимость оснащения рабочего места кассами нового образца и периферийными устройствами. То есть речь идет не только о кассах, а речь идет о программном обеспечении, о устройствах съема передачи данных, о заключении договора на обслуживание и так далее. Значит, минимальная стоимость такого места 30 тысяч рублей при условии, если таких точек кассовых будет больше двух десятков. Но если у вас одна точка, ваши затраты будут достигать до 100 тысяч рублей. Для предпринимателей, особенно малого бизнеса, эта сумма на сегодняшний день является критически
неподъемной.
И фактически ставит на грань ухода в тень либо закрытия бизнеса. Второе. Неготовность производителя контрольно-кассовой техники в короткий срок, до 1 июля закон обязывает нас, предпринимателей, обеспечить потребность в качестве новой техники всех регионов страны. Обращаю внимание, что такой производитель на сегодняшний день один, то есть, по сути, речь идет о монопольном производителе, который на сегодняшний день физически не может удовлетворить этот спрос. Ну и, во-вторых, здесь усматривается как бы вот эта монопольная составляющая, которая никак не способствует снижению цены закупа этой техники.
Третье. Подозрение на коррупционную составляющую есть.
Да, и об этом информация тоже была, подозрение в коррупционном сговоре. Третье. Техническое несовершенство контрольно-кассовой техники нового образца. Сегодня открыто заявлено, что то программное обеспечение, которое установлено в текущей серии, в течение года будет заменено. И это все делается на платной основе. То есть предприниматели, которые обязаны установить эту технику, фактически подсаживают на неизбежный повторяющийся цикл оплаты на смену программного обеспечения, что, в общем-то, тоже является фактором неналоговых удержаний с бизнеса и отрицательно воспринимается в целом бизнесом. Четвертое. Экономическая нецелесообразность введения новой контрольной кассовой техники для плательщиков патента и единого налога на вмененный доход. Значит, на сегодняшний день мы в течение с вами 5 лет в регионах призывали людей покупать патенты. То есть стоимость патента сегодня в Челябинской области варьируется от 4 тысяч рублей до 10 тысяч рублей в год. Ну, такие виды деятельности патентом покрываются, как уход за лежачими больными, выпас скота. Вот в рамках действующего федерального закона, значит, все эти люди обязаны будут приобретать, устанавливать, регистрировать контрольно-кассовую технику. 6 тысяч рублей патент в год и 100 тысяч рублей затраты на то, чтобы купить, поставить и обслуживать такую технику, приведут к тому, что люди обратно уйдут в тень и не будут являться плательщиками налогов или прекратят эту деятельность. В связи с этим предлагается в нашем проекте... Да, ну и пятое, это нецелесообразность использования контрольно-кассовой профессиональной кассовой техники нового образца предпринимателями, работающими в удаленных от сетей связи местностях. Значит, у нас с вами 1289 населенных пунктов, из которых на 34 пункта крупных, где более 10 тысяч человек проживает, значит, приходится 80% зарегистрированного малого и среднего бизнеса. А на остальные, значит, только 20%. Так вот, мы считаем, что в этих пунктах вообще нецелесообразно использовать контрольно-кассовую технику, а достаточно ограничиться бланками отчетности, чтобы защитить права покупателя. Если же мы там при таких низких оборотах заставим людей покупать такую дорогостоящую технику, мы лишим возможности жителей пользоваться услугами, которые сегодня им предоставляют предприниматели. Вот все это ведет к тому, что мы в своем, значит, проекте постановления предлагаем, первое, освободить предпринимателей, применяющих понтетную систему налогообложения, а также организации индивидуальных предпринимателей, являющихся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, от обязанности применения контрольной кассовой техники. Второе, перенести срок перехода на контрольную кассовую технику фискальные накопители до 1 марта 2018 года, поскольку предприниматели имели возможность по действующему законодательству ставить на учет контрольно-кассовую технику старого образца до 1 февраля 2017 года, а срок действия фискального накопителя 13 месяцев. Таким образом, они не нарушали закон и фактически должны иметь возможность использовать эту технику до марта 2018 года, что мы и предлагаем учесть в проекте закона федеральном. И третье. Предоставить право предпринимателям осуществлять расчеты в отдаленных от сетей связи в местностях, не применяя контрольно-кассовую технику, при условии выдачи покупателю по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета. Вот три основных момента, которые мы в своем законопроекте, проекте постановления на внесение изменений в закон федеральный предлагаем отметить, и они являются неисчерпывающими, но мы не дублируем те предложения, которые уже отражены в предложениях многих других регионов. Комитет по экономической политике и предпринимательству и Президиум Законодательного собрания одобрили законопроект, и проект постановления предлагают Законодательному собранию принять его в предлагаемой редакции. Прошу поддержать данное решение.
Мы вчера на заседании Президиума детально анализировали этот вопрос, и я специально попросил Константина Юрьевича, чтобы он рассказал более подробно об этой ситуации и о нашей инициативе. И для того, чтобы вы могли на эти вопросы отвечать предпринимателям, а наверняка они там вам будут задаваться. Но еще я думаю, что мы не определили одного ответственного человека, который бы на уровне Государственной Думы лоббировал прохождение этого нашего обращения. Мне кажется, надо определить депутата Госдумы действующего созыва. Думаю, для этой бы цели подошел хорошо Колесников.
Потому что да, Владимирович, я тоже хотел вас попросить об этом, к депутатам обратиться. Он, во-первых, знает жизнь предпринимателя изнутри, является членом Деловой России и, в общем-то, имеет возможность его опытом контролировать, помогать нам в Госдуме прохождение.
Ну, если, может, другие есть предложения? Я тогда прошу добавить в постановление законодательного собрания этот пункт. А, тут уже написано, поручить Колесникову, я даже не видел. Так, ну, всем понятна ситуация? Постановление, проект имеется у вас в раздаче материале. Если нет добавления изменений, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять его в целом? Прошу голосовать. Постановление принято. Так, ну что, мы к завершению идем. Пункт повестки 27 о проекте закона о разграничении имущества между Чебаркульским районом и Сарафановским сельским поселением.
Уважаемые коллеги, вопросы с 27 по 29 касаются разграничения муниципального имущества. Проект под номером 27 принят в первом чтении на прошлом заседании законодательного собрания. Поправок не поступило. Комитет рекомендует принять его в третьем чтении.
Так, кто за то, чтобы поддержать решение комитета и принять данный проект закона в третьем чтении, прошу голосовать. Закон принят. Пункт повестки номер 28 о проекте закона о внесении изменений в приложение к закону области о разграничении имущества между Чебаркульским муниципальным районом и Филимоновским сельским поселением.
Уважаемые коллеги, законопроекты под номером 28 и 29 рассматриваются впервые. Комитет рекомендует законодательному собранию принять их в первом чтении.
Нет возражений? Тогда ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять в первом чтении проект закона под пунктом номер 28, прошу голосовать. Закон принят в первом чтении. Кто за то, чтобы принять в первом чтении проект закона под пунктом номер 30?
Прошу. 29.
29. Прошу голосовать. Спасибо. Проект закона принят в первом чтении. Уважаемые коллеги, вопросы повестки с 30 по 36 рассмотрены на заседание Президиума Законодательного Собрания, и предлагается проголосовать за эти вопросы без доклада. Будут ли возражения? Нет? Давайте сначала проголосуем за то, чтобы рассмотреть без доклада. Кто за, прошу проголосовать. Решение принято. Тогда ставлю на голосование. Кто за то, чтобы проголосовать за проект постановления под пунктом номер 30? Предложена редакция. Прошу голосовать. Постановление принято. Кто за то, чтобы проголосовать за проект постановления по пунктам номер 31 в предложенной редакции, прошу голосовать. Постановление принято. Кто за то, чтобы проголосовать за проект постановления по пунктам номер 32 в предложенной редакции, прошу голосовать. Постановление принято. Кто за то, чтобы принять проект постановления в предложенной редакции под пунктом номер 33, прошу голосовать. Постановление принято. Кто за то, чтобы принять проект постановления в предложенной редакции под пунктом 34, прошу голосовать. Постановление принято. Кто за то, чтобы принять проект постановления под пунктом номер 35 в предложенной редакции, прошу голосовать. Постановление принято. Кто за то, чтобы принять постановление под пунктом номер 36 в предложенной редакции, прошу голосовать. Так, теперь где-то у меня нету постановления 37 и 38.
Они были приняты,
а они уже приняты, да? И надо будет голосовать или не надо?
Что они уже, мы за них голосовали,
Вот мне тут помогают. Значит, постановления под пунктом 37-38 были приняты нами ранее, но тем не менее давайте мы за них проголосуем. Кто за то, чтобы принять постановление под пунктом 37, прошу голосовать. Постановление принято. Кто за то, чтобы принять постановление под пунктом 38, прошу голосовать. Спасибо, постановления все приняты. Уважаемые коллеги, но мы сегодня с вами по-ударному подрудились. Так, у нас еще есть процедура награждения по поздравлению именинника. Давайте мы это исполним.
Три с половиной часа.
Уважаемые коллеги, приглашаю Егорова Игоря Викторовича для того, чтобы его поздравить с прошедшим днем рождения. 7 марта отмечал очередной день рождения. Сказать ему слова благодарности за его работу, пожелать успехов и удачи. Всего самого. Максименко Павел Геннадьевич 15 марта отмечал очередной день рождения. Павел Геннадьевич, прошу на сцену. Все, встали, давайте попробуем. Поздравляю. Толкачев Константин Николаевич. 21 марта. Так, уважаемые коллеги, мы наконец-то все с вами обсудили. Больше докладов никаких нету, уполномоченных нету. Какие будут объявления, справки, информации? Нет, да? Так, тогда сейчас после нашего этого заседания надо, конечно, подкрепиться и расслабиться. Я на этом 21-е заседание законодательного собрания объявляю закрытым. Thank you.